Здравствуйте. Сегодня 27 июля. У нас в гостях Григорий Курлов. И сегодня у нас тема «Еда как путь номер два». Саша Пшеничный, ведущий. Ребята, пожалуйста, пишите слово «микрофон», имя и вопросы.
Добрый вечер. Меня слышно нормально?
Да, добрый вечер, Григорий. Пшеничный подбирается к нам, не Саша доставал, конечно.
Ну, пусть подбирается. Надеюсь, как подберется, будет нам всем радость. Привет, Саша. Да.
Привет, Григорий. Ну, да, ну, как обычно, ты что-то рассказываешь, а потом мы задаем вопросы.
Хорошо. Я сразу хочу уточнить чисто техническую, в общем-то, часть. Меня действительно хорошо слышно, потому что у меня были определенные проблемы. К моему удивлению, они в скайпе проявляются с микрофоном. А сейчас в вебинаре как меня слышно?
Нормально слышно, нормально.
Хорошо,
я ребят попрошу, ребят, пишите слово микрофон, готовьте вопросы, потому что под конец вы не успеете их задать.
Да, я насчет вопросов сразу хочу сказать, готовьте вопросики сразу, потому что я, честно говоря, не знаю, в какой момент я начну привлекать к общению вас всех, в любой момент. Будем начинать. Кстати, я, по-моему, со всеми не поздоровался. Всем добрый вечер. Добрый день. Может быть, кому-то уже глубокой ночи. В любом случае, добрый. Друзья, у нас с вами сегодня уже седьмая встреча. Седьмая встреча со школой дурака, с дураком. Это о чем-то договорит. Что-то это дозначит. Что-то после этой встречи, после этого занятия должно произойти. С вами, со школой, с университетом лидерства, я не знаю. Ну, всегда наступает какой-то момент, когда количество начинает переходить в качество. Так что интересно будет узнать, услышать, ознакомиться. Поддерживаем обратную связь. Меня в любой момент, вы слышите, я буду давать тему такими большими кусками. А в любой момент, если очень актуальный вопрос, можете попытаться перебить. А если я просто закончу какую-то логическую связь, какую-то мысль доведу до конца, я в любой момент могу включиться в вопросы и ответы и, в общем-то, вам всем ответить. Так, программа сегодня очень большая, очень насыщенная. Честно говоря, не знаю, как мы уложимся в эти два, по-моему, уже неполных часа, поскольку я хочу дать огромный кусок темы, поднять тему питания на очень высокий уровень, и в то же время не оторваться от земли, то есть выстроить ее как технологию окончательно, рассмотреть действительно технологические аспекты этой темы, ответить на ваши вопросы, которые были на форуме, и, надеюсь, на те, которые вживую, в общем-то, проявятся здесь, которые мы будем слышать и которые помогут нам общаться. Хорошо, друзья, я начинаю. Поехал. В нужный момент останавливайте меня. Как ни странно, начну я издалека. Просто школа дурака, она вроде бы валяет дурака, вроде бы говорит о простых темках, о решении проблем, о питании. На самом-то деле ее постоянно выносит на очень глобальные темы. Вы, наверное, уже это почувствовали. Вот с них мы как бы с вами и начнем. Итак, начнем с цифр. Население Америки, друзья, составляет примерно 5% от всего населения Земли. Но потребляет оно, население Америки, при этом 40% всех жизненных ресурсов. Подумайте немножко над этими цифрами. 5% от всего населения Земли и 40% всех жизненных ресурсов. Что это значит? Только одно. Если все откликнутся на их же американский призыв и бренд, то есть взять американскую жизнь за образец, как стиль жизни, всем ее сделать, и возжаждают этого. Ну, что, собственно говоря, что сейчас уже происходит и произошло. Какой вывод из всего этого будет? Только один. Жить так, то есть полноценно и сытно, сможет только 10-12% от всего населения земного шарика. Для остальных просто ничего не останется. То есть почти 5 миллиардов людей на Земле лишние. Что с ними делать? Чтобы не застили, не мелькали перед глазами. Знаете так, туда-сюда, туда-сюда. Размахивая транспарантами и угрожая самосожжениями. Попробуйте угадать. что с ними делать. Мы все о конце света со стороны пирамид, пирамид, которые нам что-то вещают, природы, космоса, а все намного ближе и понятнее. И банальнее, до омерзения. Вы понимаете, о чем я? Все о том же пресловутом кризисе, по поводу которого многие уже успокоились, а он даже и не начинался еще по-настоящему. В чем его суть? Почему он и зачем? Видите, какой интересный виток темы, да? Начали с питания, а куда меня занесло. Сразу о главном в этой теме, в теме кризиса. Суть его и причина совсем не в том, что нам пытаются преподнести. Никаким кризисом финансовых и политических систем это не вызвано. Все намного проще. И вот от этого ужаснее. Девальвация ценностей. То есть нас вначале к ним привязали, на них подсадили, как наркомана на иглу, а теперь злостно манипулируют. Нынешний якобы мировой кризис всего лишь первое шевеление почвы под ногами. Настоящих сейсмических толчков еще, друзья, не было. Так вот, суть этого кризиса отнюдь не в коллапсе финансовых или политических структур, в девальвации самих принципов государственного мироустройства. А с точки зрения нашей школы, в девальвации системы эквивалентов и суррогатов, создаваемые очень долго. Непонятно пока? Ну, в двух словах я объясню. Это, как ни странно, вплотную касается нашей темы питания. В нашей школе глубоко проработаны темы внутренних и внешних точек опоры. Что это такое? Ну, внешняя точка опоры – это то, на что мы с вами все опираемся. На самом-то деле это система представления. То есть у каждого из нас есть определенные иллюзии о том, что в мире все четко и железобетонно устроено. Есть принципы, есть законы, есть понятия, есть общественное мнение, в конце концов. А вот это то, на что мы опираемся, чего на самом деле нет. Оно зыбко, шатко, потому что создано исключительно нашим менталом. У нас на них провоцируют опираться, чтобы сделать зависимыми и, собственно говоря, управлять. И есть внутренние точки опоры. А это точки опоры, которые составляют саму основу нашего бытия. А это то, чем мы являемся. То есть любая точка внутренней опоры, это наша бытийность. Это наша данность, наше счастье как данность, наша радость как данность. То, что у нас отнять нельзя никак. Замаскировать можно, обмануть нас, что мы можем все это и должны завоевывать, и где-то на стороне можно, но отнять никак. То есть истинная ценность – это сам человек. Человек – его творчество. Его умения и таланты, как внешнее выражение этого человека, самого человека. Но в какой-то момент человека подменили на эквивалент, на деньги. И построили на этом экономику, политические, государственные системы. Вы, наверное, грамотные люди, смотрите там в интернете ролики, все по телевидению сейчас показывают. И мультик был такой, и программа, я помню, как-то видел, о том, как это все произошло, откуда взялась финансовая система. То есть, дескать, человек какой-то работящий может создать там, не знаю, 10 пар сапог или локтей, да, и обменять их на какой-то эквивалент еды. Он, собственно говоря, это и делает. В какой-то момент кто-то к нему приходит и говорит, зачем тебе таскаться со своими сапогами постоянно туда-сюда? Вот тебе алтын, грош, гривна, что угодно. Она будет стоить примерно 10 твоих сапог. Теперь ты их берешь и в любой момент на них можешь купить аналогичный товар. Отсюда начало быть та вся финансовая система, с которой мы сталкивались. И на первый взгляд, все очень рационально, продуманно и удобно. То есть человек действительно ходит с деньгами, которые являются эквивалентом чего? Сапогов нет, лаптей нет, его самого, его таланта, его труда. То есть деньги в какой-то момент стали эквивалентом самого человека. А потом возникли очень интересные изменения. То есть сейчас, ныне, человек сам по себе никакого значения уже не имеет. Ребятки, уберите там, пожалуйста, фоновые звуки, хорошо?
Ребята, у кого включен микрофон, выключите, пожалуйста.
То есть на настоящее время человек сам по себе никакой ценности уже не имеет, потому что его подменили эквивалентом. Ну просто посмотрите по сторонам. Есть самоценностные так люди, да? А как бы есть. Но каждый раз нам показывают, что их в любой момент можно уничтожить, прижать к ногтю, выбросить на улицу. И они ничего сделать не могут. Незаменимых не бывает, говорят нам. То есть, что является самым характерным сейчас? Полная обесцененность самого человека. Человека, того, что лежит в основе вот этого пресловутого эквивалента. Сейчас имеет значение только тот эквивалент, которым он располагает. Отсюда дутость вот той схемы ценностной, финансовой, политической, которую нам предлагают. Это вот сейчас много наезжают на пирамиды, да, та же самая пирамида, в основе которой как бы деньги, а в основе которой как бы человек должен быть, а на самом деле деньги, а человека не остается ничего. Деньги, эквивалент и ничего уже под ними. Когда-то они были обеспечены человеком, и эта валюта была очень устойчивая. То есть валюта – это обеспечение сам человек. Сейчас всего лишь мифическим золотым запасом она обеспечена, смысла в котором не на грош. Итак, что происходит ныне? Эквивалент, то есть то, чем подменили человека, обрушился уже сейчас и превратился в груду никому не нужных бумаг, денег. Уже почти, вот прямо сейчас это происходит, за которыми никакого обеспечения нет живого. Потому что даже золото никому не будет нужно, когда по проводам перестанет течь электричество, закончится нефть, а значит бензин, а значит обрушится вся система коммуникаций. Не позвонить, не поехать, не поговорить, не съесть. Потому что все то же самое будет происходить и в области сельского хозяйства. Даже химического суррогата не будет. Не на чем работать будет фабрикам. Все. Человек остается наедине с собой. Вот в чем истинная суть современного кризиса, которая еще только-только готовится грянуть. Она сейчас прозвучала, вы заметили? Истинная суть кризиса в том, что человек остается наедине с самим собой, а его нет, понимаете? Его подменили когда-то эквивалентом. Вот он остается наедине с самим собой, чувствует, как ему страшно. Человека просто вернут к его природной основе. Ему хана, потому что ничего живого и природного в нем уже не осталось. Понимаете, о чем я говорю? О питании на самом деле, которое уже не будет зависеть и ни от кого, и ни от чего. Вот, собственно говоря, эта тема у нас в школе сейчас и развивается. То есть, друзья, важно за деревьями не потерять леса. Питание не ради питания. О самом питании мы еще с вами поговорим сегодня. Много будем говорить. Но главное то, что за этим стоит. А главным является контекст, основа, база. Питание не ради питания, повторяю, это очень емкая тема. Есть естествоедение как попытка сделать человека автономной и полностью самодостаточной структурой, внутренней точкой опоры самому себе. Просто с питания как такового начинаем. Начинаем с того, что практически для всех крайне актуально, с как бы еды. Но режим питания выстраиваем так, что оно становится уже не просто процессом поглощения пищи, то есть формой, способом существования, позволяя решать задачи гораздо более общего и емкого характера, масштаба. Питаемся всем и непрерывно. То есть вы, наверное, поняли уже суть того, что предлагалось. Питание ощущениями. А ощущения – это наш мир, это наша жизнь, это наша повседневность. Вот питаемся всем, питаемся непрерывно, питаемся ощущениями. Тем, что видим, через визуальные образы ощущения. Тем, что слышим, через аудиоощущения. Совокупность всех сенсорно-тактильных ощущений. Прикосновение ягодиц к стулу, вот то, что сейчас вы, наверное, испытываете. Ощущение передиски возникающего напряжения в ногах во время прогулки. В руках во время зарядки. От рукопожатия, движения воздуха, сквозняка или ветра, от капель дождя или солнечных лучей. Всем, всем, всем питаемся, питаемся, питаемся. От всех, абсолютно всех внутренне-сенсорных ощущений, коих у нас в течение дня тысячи. Смущение, тревога, ожидание, усталость, уныние. Понимаете? Съедобен практически весь фон нашего существования. И здесь мы от энергии ощущений легких переходим к энергиям все более тяжелым. Просто потому, что соответствующие им состояния гораздо более энергоемкие. Страх, боль, страдания, душевный надрыв, отчаяние – вот наша мясная пища. Со всем огромным количеством дополнительных сопутствующих нюансов приправ. Отсюда получаем самое питательное энергонаполнение. И только как частный случай такого питания, все, что связано с питанием обычным, повторяю, как частный случай. Вот вы сейчас сориентированы внутри по-другому. Питание – это когда стол, это когда то, что мы считаем классической едой, это всего лишь частный случай того питания, того естествоведения, которое предлагает школа. Питание пищи. С обычным питанием, но необычным способом. Вы уже знаете, каким об этом, как раз сейчас мы с вами говорить будем, и на прошлом занятии говорили, и, может быть, еще и будем говорить, кто знает. Вспомните, что говорили про питание йоги. Все жидкое надо жевать, а все твердое надо пить. Понимаете? Что это значит? То есть мы разжевываем твердую пищу до тех пор, пока она не превращается в кашу, засмоченную нашей слюной, пока она не начнет течь. Это многократно, это множественно, это не одна сотня раз пережевывается. То есть в основе попытка сделать пищу текучей, и в процессе этого снять с нее заряд праны. Праны, энергозаряд. Что делаем мы в том, что предлагается в школе? Просто идем дальше. Просто честно замечаем, что в той твердой пище, которую мы сделали жидкой, то есть тщательно проживали, причем не тупо, а предельно осознанно, съев все сопутствующие ощущения, вот, вкусовые ощущения. Так вот, если мы после этого прислушаемся к себе, то легко отследим, потребности в ней уже нет. То есть глотать ее теперь вовсе не необходимо. Главное уже сделано. Мы съели ее вкусовой заряд, и через это ее энергозаряд. Как сказали бы на Востоке, ее прану. Понимаете? Идем дальше. Чем дальше в лес, тем больше дров. Вы занимаетесь любовью. Что вам предлагается делать, помимо всех этих нелепых телодвижений? Правильно, быть осознанными. И каждое свое ощущение поднимать волной и что? Съедать. Поверьте, общему процессу это не помешает никак. Напротив, сделает его на удивление длительным и приятным. В какой-то момент вы вдруг, и может быть впервые в жизни, почувствуете, что оргазм можно, оказывается, испытывать не только там, в области гениталии, но и выше, в области живота, солнечного сплетения, груди, горла. Когда вы сумеете ощутить его в голове, вам уже ничего доказывать и объяснять будет не нужно. Поверьте, оргазм в голове – это много, это круто, это честно. Все слова или потребность в них отпадут за необходимости, и вы вполне реально начнете наполняться новым смыслом, наполнять свою жизнь новым смыслом. Вы, ваше тело, ваше существование, ваше сознание, все. Почему я вдруг заговорил об этом? Ну, во-первых, совсем не вдруг, просто последовательно развивая тему, согласитесь. Ведь мы говорим о питании не некоторыми ощущениями, а всеми ощущениями, тотально. Значит, и сексуальными. Тем более, что по своей энергоемкости они одни из первых, вместе со страхом, гневом. А про их вкусность я и говорить не буду, сами знаете. А во-вторых, смысл тантры и дао, в котором занимаются работой с сексуальными энергиями, именно в том заключается расширение, трансформация сознания. По сути, обожение человека, понимаете? От секса к Богу. Квинтэссенция целостности, никакой табуированности. Кстати, так уж сложилось, что табуировано в пространстве человека как раз наиболее сакрально. Ну, это тема уже отдельного разговора, поэтому это так, к слову. Возвращаясь к теме питания. Школа, по сути, предлагает заниматься вам тантрой. Но оцените степень нашей дерзости и неуемности не только в постели. Секс сам по себе – это здорово. Просто не позволяйте ему захватить себя. Иначе это он будет вами заниматься, а не вы. Осознанность и наполнение. Питание соответствующими ощущениями. Вскоре мы предлагаем заниматься сексом непрерывно, но по предложенной схеме. Нас в жизни постоянно пытаются иметь. Все и вся. Жена, дети, родители, начальник, масс-медиа, реклама, телевидение. Ну, вы понимаете. Что мы делаем обычно? Либо не замечаем надругательство над собой, и нас таки имеют. А мы потом удивляемся, куда это девалась наша жизненная энергия. Либо сопротивляемся этому, и от нас мало уже что остается тогда вообще. Почему? Потому что нас тогда имеют с удвоенной силой. Потому что энергии в этот процесс мы своим сопротивлением посылаем гораздо больше. Что предлагает школа? Просто активно участвовать в процессе, понимаете? В этом процессе. В процессе трахания нас, как бы. Добровольно. Идти навстречу, осознанно. Расслабьтесь, друзья, и получайте удовольствие. И за счет этой осознанности не только не потеряете энергию во время такого социумного каитуса, а активно ее будете использовать, питаться ею, ею наполняться. Это очень сильная энергия. А главное, практически непрерывная, понимаете? Вот здесь тоже немножко притормозите и обратите внимание, непрерывная энергия. Потому что непрерывен поток жизни, повседневность. А мы предлагаем использовать вот любой нюанс по этой повседневности, любое ощущение, проявленное нашей повседневностью для питания. Отсюда два важных момента. Во-первых, оставаясь осознанными в таких ситуациях, просто отслеживая их, вы уже воочию сумеете убедиться, как интенсивно и множественно вас имеет. И, наконец, разобраться, отчего это вы себя постоянно чувствуете изнасилованными. А я такие жалобы слышу со всех сторон, от всех. А во-вторых, увидеть, что та тантра, которой вам предлагают заниматься, то есть наше естествоедение, это процесс практически, опять-таки, непрерывный. Что предлагает школа? Заниматься любым делом. А самое главное, любимым делом. Какое у нас любимое дело? Жрать, жрать и жрать. Причем непрерывно, понимаете? Конечно, я ерничаю, но это только для выразительности. На самом деле, вкушать, вкушать и вкушать, наполняться ощущением миром и наполняться непрерывно. Такая вот тантра дурака, для которой одной постели уже мало, которой он предлагает заниматься непрерывно и кругом. Заниматься и отслеживать, как непрерывно меняетесь вы. Как плавится, становится совсем иной система отношений, и как неизмеримо возрастает наш энергопотенциал. Становится здоровым и умным, вчера еще тупое и больное тело. Понимаете? Мы отвыкли так жить. Состояние непрерывного накала. Мы боимся сгореть. Почему мы называем оргазмом его окончание? Сброс энергии. Извините за прямоту, говорим, я кончил. Никогда не задумывались? Ведь самый кайф во время соединения, финальной точки, до нее. Казалось бы, дли его и дли. Наслаждайся и наслаждайся. Карты тебе в руки. Не говоря уже про остальное. Мы не можем это состояние выдержать. Прекращаем сброс энергии и выход из него. И именно это мы гордо зовем оргазмом. На самом деле свой проигрыш, нереализованную возможность. Открыть вам самую сокровенную тайну христианства. Куда там Дэну Брауну, да не со своими бестселлерами. По большому секрету, христианство от дурака, так сказать. Его основе лежали, в основе христианства, все те же самые сексуальные техники. Помещение медитации через молитву с оргиастическими практиками. И через это трансформация сознания, слияние с Богом. Именно для этого Христу была нужна Мария Магдалина, а Симону Волхву, зеркально отражающему его, а на самом деле как бы дублирующему, страхующему его как явление. Так всегда в жизни бывает, когда что-то серьезное происходит, всегда есть некий двойник. Резервный, так сказать, вариант. Так вот, а Симону Волхву для этого была нужна Елена, которая выполняла те же самые функции, только параллельно, только рядом. Работа с сексуальными энергиями, которые трансформируют, плавят сознание за счет своей интенсивности. В школе дурака происходит то же самое. Ну, конечно, если вы позволите этому произойти. И прежде всего за счет непрерывности, за счет непрерывного наполнения себя этими энергиями. Просто питаемся. И за счет этого делаем шаг за шагом вперед. Ну, так вот примерно. А вы думали, приятие, о котором я говорю, и мозолю вам мозги с первого буквально занятия, с первой встречи, это просто так? А вот, друзья, следствие из него немеренное. Чего только в школе дурака не услышишь. «Мир ловил меня, а поймал его я». Есть такая фраза в кодексе дурака. «А поймал его я», смеется дурак, «на живца». То есть социум постоянно хочет нас поймать на те программы, которые он когда-то в нас и вложил. Поймать для того, чтобы примитивно трахнуть. Причем в самой извращенной форме. Ну, вы по себе знаете. Включить микрофон, я думаю, много вы сказали по этому поводу. Недавно себе на форуме прочел такую шутку. Почему начинает всегда секс, а заканчивать приходится мне? То есть, почему кашу заваривает программа, а расхлебывать ее мне? Ну, знаете, это жалоба примитивная еда, обычная еда, среднестатистического поедателя еды, участь которого этой едой же быть съеденным. У естества еда, то есть у нас уже с вами, как я полагаю, да, позиция иная. Она как у дурака. Социум ловит меня? Прекрасно. На программу? Замечательно. Социум программу активизирует. Представляете, какую работу на ней выполняет? Активизирует программу, понимает ее. А программа это всегда энергозаряд. Суть еда, как вы понимаете. Программа проявляет себя соответствующими ощущениями. Я их отслеживаю, съедаю. И говорю социуму, спасибо, кормилец. Здорово. По-моему, очень неплохо. Мир ловил меня, но поймал его я, на живца. И еще один момент. Если вы были внимательны, то не могли не заметить. Все, о чем говорится, не что иное, как привязка к состоянию, по поводу питания, имею в виду, питания ощущениями. Не что иное, как привязка к состоянию здесь и сейчас. Как можно съесть ощущения? Только находясь в нем, находясь в канале ощущений. А это всегда состояние здесь и сейчас. То есть, понимаете, как смыкаются темы? Как просто легко, до чего там вкусно, мы предлагаем решать серьезное и важное. Во всем этом хочу отметить один более чем существенный момент. Питаться – ощущающая штука. Для того, чтобы съесть по-настоящему, так, чтобы оно усвоилось и полностью отдало свою энергию, так вот для того, чтобы быть готовым к этому по-настоящему, вы должны испытывать голод, чувство голода непрерывно, постоянно. То есть для того, чтобы вы непрерывно находились в состоянии связи со Вселенной, с Богом, со своим каналом ощущений, вы должны быть голодными в любой момент своей жизни. Чуть позже еще по этому поводу пару слов скажу. Вот такая история, друзья. Согласитесь, крайне непривычное предложение. А все почему? А потому что вам предлагается крайне непривычное состояние. На самом деле, ставшее непривычным и давно позабытое. Мы привыкли чувство голода давить, блокировать. Ну, если хотите, компенсировать чувством сытости. И вроде бы как иначе жить-то? Что здесь плохого? Что здесь неправильно? Ну, друзья, что такое голод? Это всегда вопрос. Это некая незавершенность. Это открытость. Это динамика. Что такое сытость? Это ответ. Это конец. Это крышкой мы закрыли этот котелок. То есть, понимаете, я уже не один раз говорил об этом. Человеку не нужны ответы, только вопросы. Существование в пространстве постоянного вопроса – это существование в пространстве незавершенных, текущих, строящихся энергий. Существование в состоянии непрерывного накала. В пространстве реальной жизни. Что происходит, что произойдет со мной от нахождения в таком пространстве? От непрерывного нахождения в пространстве вибрации очень высокая интенсивность. Трансформация. Переплавка сознания. День ото дня, ситуация от ситуации. Вот она тантра. Но уже не в постели, повседневности, в жизни. Именно так у дурака бывает. Тантра дурака. Если вас, может быть, чем-то испугало то, что я сейчас неожиданно вам наговорил, я понимаю, что вы, наверное, ждали другого, более прикладных каких-то тем по поводу питания. Мы к этому сегодня подойдем, будут они. Но мне все-таки интересны вот такие емкие, глобальные, концептуальные вопросы. И если это вас сейчас как-то напугало, напрягло, не спешите, не надо. А в этой теме, как в общем-то и во всем, что в школе, предлагается двигаться последовательно. От простого и понятного к сложному. Но к тому моменту, когда вы к нему приблизитесь, сложное вам сложным казаться уже не будет. Все движение в школе мы начинаем с проблем, от того, что насущно, что болит, что предельно актуально. Здесь то же самое, движение от желания поесть. От этой же самой проблемы, то есть поесть, желание – это всегда проблема. То есть начинаете с очень простых каких-то вещей. Когда вы чувствуете чувство голода, когда вы испытываете чувство голода, вы внимательно заглядываете внутрь себя и начинаете питаться немедленно, где вы ни находились, на рабочем месте, в транспорте, в дороге, на улице. Берете любое свое ощущение. Ощущение звука, слуховое ощущение, аудиоощущение, ощущение тактильное, ощущение осязательное, ощущение сенсорное. Можно питаться зрительными ощущениями, но тут не торопитесь. Зрительные ощущения, они очень неуловимы. Это очень, энергия очень высокой вибрации. К ним мы подходим уже последовательно, не сразу, где-то даже ближе к концу, когда осваиваем питание ощущениями. А вот ощущение чего-то беспокоящего вас, раздражающего, вот это самое оно. Берем, отслеживаем. Помните схему работы с проблемами? Вот та же самая схема. Отследили в себе это ощущение, связали его своим вниманием, и потом конкретно его съели. Как именно, позже немножечко я вам буду давать технологию этого, и мы более подробно об этом поговорим. Сейчас как бы общие такие подходы, то есть как к этому подходить, как делать движение в этом направлении, и что делать после того, как. То есть съесть можно, и, кстати, энергетически очень емко наполнится, любое проблемное ощущение. И не просто можно, нужно, вам предлагается это делать. Зачем проходить мимо того, что болит, беспокоит, напрягает вас? Когда это произошло, когда вы почувствовали, что реально оно усвоилось, загляните, вы изначально, есть еще беспокойство от него, вы почувствуете, что нет. Если это была боль, она полностью проходит. Заглядывайте внутрь себя, есть желание, что еще что-то есть. Замечательно. Берете любое другое следующее ощущение, поступайте с ним точно так. Какое? Да я не знаю. Вы в центре города находитесь, очень хочется пить, а рядом ничего подходящего нет, у вас денег нет, магазина нет. Не знаю, как это называется. Либо просто захотелось вам поэкспериментировать. Берете свое желание напиться, выпить воды. и просто съедаете, пьете его, потом заглядываете внутрь себя и с удивлением убеждаетесь, что чувство жажды или полностью ушло, или значительно ослабело. А так, шаг за шагом, потихонечку, вы выходите на уже тотальное повседневное, повседневное питание ощущениями. Прекрасно делать вот что-то подобное, чтобы вы действительно ощущали эффективность. И когда вы, не знаю, у кого как, может быть, у вас разгрузочные дни будут, да, вы разгружаетесь. Может быть, кто-то голодать будет. Это идеальный вариант, если вы голодаете там по 2, по 3 дня, по 5 дней, по 7 дней. Замечательно будет, если вы начнете свое голодание дополнять питанием ощущениями. Что это даст? Прежде всего, почувствуйте, насколько легче оно проходит. Целый ряд негативных ощущений, моментов, которые обычно сопутствуют вот, процессу голодания, они просто-напросто будут отсутствовать. Вы не будете уставать в этом состоянии. Вам захочется его продлить. Вы начинали его, у вас была такая установочка, 3 дня, просто разгружусь немножко, да? Разгружу организм, потому что 3 дня голодания, это еще не голодание, голодание не называется. Это просто разгрузка организма. Прошли 3 дня, вы чувствуете, и вы совершенно себя нормально ощущаете. Вы просто органично желаете продолжить этот процесс. 5-7 дней, пожалуйста. То есть питание ощущениями наиболее выразительно проявляется именно в тех состояниях, когда вы голодны. И вы ощущаете прежде всего, насколько отодвигаются дискомфортные состояния. Поэтому идеальным является вариантом переход на режим питания ощущениями, и через это на режим какого-то более здорового питания, ну, например, это сыроедение, да, отталкиваясь от кратковременного голодания. То есть, кто сталкивался с этим, знаете, что после голодание следует период выхода из него, который чем-то делают на соках, на прозрачных соках. Он, как правило, длится то же самое время, которое длится голодание. Например, вы 7 дней голодаете, 7 дней выход, и 7 дней предлагается потом переход на сыроедческую пищу. И только после этого вы можете перейти снова к обычной пище, к вареной пище и все остальное прочее. Возникает вопрос, а зачем? Если вам комфортно будет в этом состоянии, а подпитка постоянно ощущениями вам даст такое ощущение комфорта, законченности. Потому что самое главное, что происходит, вы не теряете энергию раз, вы ощущаете себя полноценно, полнокровно энергоемким, и у вас нет дефицита вкусов. То есть вы в любой момент можете вкусить любой вкус, снять любой вкус. То есть обычно, когда человек голодает, больше всего, что его беспокоит, это нехватка вкусовых ощущений, привычных ощущений. Ради Бога, друзья, разрешается все, что угодно. Вы берете любой продукт, кусок мяса, замечательно, берете кусок мяса. Я не думаю, что после голодания он находится кусок мяса, но тем не менее. Положили его перед собой, посмотрели на него, вкусили его на расстоянии, чем? Не знаю, своим его предощущением, кожей, глазами. То есть уже на этом этапе вы можете почувствовать такое легкое содрогание какое-то, не то, что вам сейчас надо. Можете почувствовать соответствие, вам хочется его съесть, замечательно, взяли, поднесли поближе к лицу, понюхали его, наполнились этим ощущением. И так далее по этапам, понимаете? И на каждом этапе вы себя отслеживаете, есть ощущение комфорта или есть ощущение дискомфорта. Заглядываете внутрь себя, не листаете справочники, не вспоминаете рассказы мои там или чьи-то по этому поводу, вы слушаете только себя. Но я взял резкий такой, в общем-то, пример, кусок мяса, конечно же, он у вас просто в глотку не полезет после голодания. А это может быть что-то другое. Например, вы только-только вышли из голодания, первые несколько дней на прозрачных соках, там сок грейпфрута, апельсина, вы взяли банан и думаете, может быть, мне банановый сок попить, да? Казалось бы, невинная вещь, но вы заглядываете внутрь себя и чувствуете какое-то странное ощущение легкого дискомфорта. Чтобы убедиться, вы долечку отколупываете банана, да, и язычком прикасаетесь, снимаете вкус и делаете так, проверяете себя, как этот вкус подходит, чувствуете, нет, не подходит. Не потому, что где-то написано, что не стоит банан есть после первых там, дней голодания, а просто потому, что вы чувствуете дискомфорт. Вернувшись к этому же банану через неделю, например, после выхода из голодовки, вы почувствуете совершенно другие ощущения. То есть это не есть некие объективные качества, присутствующие банану. Нет, это ощущение соответствия этого продукта, этого вкуса, этого банана и вам. Они всегда, вот это ощущение соответствия всегда будет разным. И так далее, и тому подобное. Это касается чего угодно. Это касается любого продукта. Это касается любого сока, любой жидкости. Это касается любого нашего, ну, если хотите, даже порока. Пожалуйста, вам хочется закурить, вы курите. В нашей школе отношение к этому самое положительное. Вперед, друзья, курим. А одно условие, не теряем чувство осознанности. Понимаете, да? Начинаем то же самое, с визуального осмотра, сигареты, пачки. Наслаждаемся, там есть чем насладиться, поверьте. Это произведение искусства, это дизайн прекрасный. Получаем удовольствие от этого. Вынимаем сигаретку, нюхаем ее. Там прекрасная отдушка. Замечательно. Мы, когда отрабатываем питание ощущениями, всегда там есть несколько сигарет, которые мы обоняем. Замечательно. Поджигаем ее, подносим подносим огонек, слегка затягиваемся, ощущаем запах, вкус дыма, потом запах дыма, который через носоглотку проходит, и постоянно слушаем себя на предмет соответствия. Нужно мне это или не нужно? Хочу я или не хочу? Приятно мне это или неприятно? То есть в нашей школе предлагается снять этикетку. Снять этикетку, например, я пьющий человек, да? Или я курящий человек. Что это делает? Это зажимает человека, как ни странно, в какие-то рамки. Вот я не курящий, значит, я не должен курить. А если я курящий, значит, я чуть ли не обязан это сделать. Нет, нет, вы позволивший себе закурить. Я, например, позволивший человек, который позволяет себе закурить. Когда я курил последний раз? Ну, мне, наверное, было лет 12. Не курил, пробовал тогда. Но я всю оставшуюся жизнь позволяю себе закурить. А не курю я почему? Да потому что мне неприятно это. И сейчас то же самое делаю. То же самое в отношении к алкогольным напиткам и так далее. То есть, понимаете, вы позволяете себе наполниться теми вкусами, теми запахами, которые они вам предлагают, и строго себя тестируете на соответствии внутри себя. И если вам это неприятно, вы этого не делаете. Но
Григорий.
Неприятно... Да, да, да. Сейчас я закончу, хорошо? Да, но имейте в виду, что речь идет, что значит неприятно. Неприятно не в том плане, что включается ментал и оценивает, а если это случилось, это показатель того, что ваша работа не совсем качественная. Слово неприятное тут не то. Нет соответствия внутреннего. А наоборот, когда вы ощущаете, что что-то вам неприятно, это не имеет значения, запах, вкус какой-то, предлагается убрать вот эту ментальную этикетку. То есть, когда вы превращаете, когда вы потребляете этот вкус, этот запах, он становится никаким для вас, если он был неприятным. А пока остается некая острота, есть запрет, ментал работает, и вы не свободны в своем поведении. Поэтому, столкнувшись с чем-то неприятным, мы съедаем вот ощущение этой неприятности, съедаем свою оценку и остаемся с голым фактом, с тем внутренним ощущением соответствия. Если мне это не соответствует, если мой организм не радует вот этот запах, этот дым, этот вкус, я его просто не принимаю внутрь. А зачем? Вот и все, друзья. И вот так шаг за шагом мы можем очень далеко отойти от всего того, с чем боролись, может быть, всю жизнь, пытались избавиться и так далее и тому подобное. Вопрос там, как я понял, да?
Да, Григорий, у нас есть вопрос. Сергей, микрофон включен.
Здравствуй, Григорий. Как тут меня?
Здравствуй, Сережа, здравствуй. Хорошо тебя слышу, все прекрасно.
Фу, очень рад тебя слышать. Потрясающие вещи ты говоришь. Прочитал твою книгу просто.
Если можно, я сейчас...
Все, конечно, не пометятся, но самое основное. Скажи, Гриша, что такое слезы? Что такое плач? Имеет это отношение к вековым вибрациям?
Ну я хорошо, Сереж, я отвечу очень коротко, хорошо, потому что я все-таки хочу сегодня дать тему. Очень емкая тема. Очень много вопросов, с которыми я пришел к вам, потому что вопросы на форуме были, я хочу всех озвучить, поэтому хочу, что такое плач. Хоть это немножко не по теме. А кстати, а почему не по теме? Тоже по теме. Пожалуйста, съешьте свои слезы, съешьте свой плач, съешьте свое желание заплакать и так далее и тому подобное. Но вообще-то это интересная вещь. Когда мы говорим о смехе, я надеюсь, у нас будет такой разговор, мы более подробно остановимся на механике плача и сравним ее с механикой смеха. На самом-то деле отличия там физиологически не очень большие, а зато отличия в смысле энергетики огромнейшие. То есть смех помогает нам интегрироваться с чем-то. Когда мы плачем, там работают, во-первых, другие совершенно центры мозга. Когда мы плачем, мы маскируем свои ощущения негативные. То есть мы никогда с ним не интегрируемся, мы никогда его не принимаем. Мы маскированы, как бы сбрасываем пар, болезненный пар, который разрывает нас, как чайник, когда он закипает на кусочки. Вот. Но внешне, физиологически, это очень похожие процессы. И сейчас первый уровень смеха, например, очень сильно изменился, и там есть такая фаза «рыдающий вдох». То есть мы начинаем с рыдающего вдоха и заканчиваем смеющимся выдохом. Возникают такие эмоциональные качели. Ну зачем это и что это дает, это отдельный разговор, не совсем по теме. То есть, в принципе, это вопрос достаточно интересен и емок, но я не хотел бы сейчас в сторону очень сильно уходить. Друзья, просьба сейчас вопросы по теме питания и о том, что связано с этим, хорошо? А то мы так очень далеко не увидим.
В сегодняшней теме у меня никаких вопросов нет, я полностью принимаю и интуитивно понимаю, о чем ты говоришь. И, как ни странно, ни у кого я больше не слышал именно так прямо, чтобы об этом говорили, о питании, ощущения.
Ну, на то, что...
Всех это подскакивает.
Хорошо,
Сереж. Есть такой фильм «Мирный воин», слышал?
Ну, я его даже...
Сергей, чуть-чуть погромче, тебя плохо слышно. Чуть-чуть.
Я даже пытался его смотреть, но меня много раз хвалили его. На самом деле, ну, кому-то он, наверное, на пользу пойдет. Ну, такие поверхностные, там, в общем-то, идейки. Ну, неважно, неважно. Да,
смысл фильма в том, что много вопросов остается после него. И тебе хочется искать ответ.
Вот в этом плане замечательно. То есть абсолютно все просто, ну, мне трудно сейчас воспринимать те вещи, даже самому, которые когда-то лет там, не знаю, 15-20 меня восхищали. Ну, понятно, почему человек меняется, да? Но на тот момент, может быть, и этот фильм бы мне задал какие-то вопросы. Но ты совершенно правильно заметил. Самое главное вопрос. То есть человек движется, развивается вопросами. А почему я сейчас и такой акцент делаю на голоде? То есть голод – это всегда вопрос. И можно его даже так вульгаризировать, да? Как бы мне пожрать, где бы мне нажраться? Замечательно. Это уже то, что заставляет человека думать, бегать, суетиться, что-то делать. То есть создается динамика энергии внутри. Хорошо, друзья, какие, может быть, вопросы есть вот по теме? Нет, я продолжу дальше.
Немного есть вопрос сейчас, подожди, я включу. Ариус, вы микрофон
включил? Да, меня слышно. Здравствуйте, да. Меня слышно?
Да, прекрасно слышно.
Ну, плохо, да?
В целом хорошо, но провалы какие-то бывают.
Ну, у меня в Литве гром, понимаете, Литва, это по-русски, это дождь. Ну, если так сказать, Литва, это литус, это дождь. Так что, знаете, тут меня отключили, все такое. Здравствуйте, Григорий. Во-первых, у меня вопрос первый. Вас можно пригласить в Литву?
Да запросто, куда угодно, приглашайте.
Хорошо, тогда скайп я ваш получу, наверное, мы будем, потому что, ну, то, что вы даете, это замечательно.
А давай на ты, а то...
Хорошо, все, понял. Григорий, у меня еще второй вопрос. Значит, когда я про крысу тему забил, да, никто мне не ответил. Но я хочу бы получить ответ. В принципе, у меня мысль правильно развивается, то есть животные чувствуют мир, и они часть этого мира, а мы это уже потеряли.
Ты правильно... Да, я видел твой вопрос, видел твой вопрос. Ты правильно это заметил, но об этом говорят много. Многие говорят о том, что действительно животные сохранили интуитивные чувства. Ну, собственно говоря, они как бы на этом и живут, у них контакт с природой. С некой, даже если хотите, божественной, да, ну такой, потому что даже религия считает, что у животных есть душа. Духа нет, душа есть. Каким-то более тонким началом природы они сохранили связь, а человек его не потерял. Вот в чем дело. К счастью, не потерял. А он от него отказался. Но он в нем есть. Вот это та самая интуиция, шестое чувство, это то самое, что у нас пробуждается и пробудится обязательно, если мы, например, вот начинаем, переходим на естествоедение. Потому что такое естествоедение? Это непрерывное прислушивание к себе, отслеживание тех или иных ощущений и делание шага навстречу. Почему мы утеряли это качество? Почему? Что оно нам лишнее? Нет. Почему мы от него отказались? Да потому что это ощущение, понимаете? Человек наполнен огромным количеством болезненных ощущений. И когда он начинает прислушиваться, заглядывает внутрь себя, на что он наталкивается? На боль, на страдание, на страх. А оно ему нужно, грубо говоря? Нет. Поэтому формируется защита, формируется блокировка, чтобы человек себя не травмировал. У нас есть такая одна очень мудрая программа, называется программа выживания. Иногда она действительно мудро поступает, очень часто нам вредит своим ложным представлением того, что нам хорошо, что полезно, а что нет. Вот, собственно говоря, это ее распоряжение. Все, что вызывает тревогу, опасение, болезненность, она блокирует. Блокируется канал ощущений. Но делая шаг за шагом навстречу, а суть школы в том, что мы делаем шаг навстречу неприятному, негативному и превращаем это во что? Хорошее, в приятное состояние. А программа выживания, словно говоря, переучивается, потому что она всегда поощряет положительный сигнал. И в какой-то момент человек начинает слышать то, что в нем не утрачено, а просто очень долго спало. Начинает слышать какие-то ощущения, вибрации, позывы внутренние. И вот он действительно никогда не окажется там, где что-то происходит неприятное. Возникает чуть ли не рациональный позыв, там, побежать, остановиться, прыгнуть, отскочить в сторону, не пойти, не позвонить, или наоборот, позвонить, пойти и так далее. И человек таким образом всегда оказывается в пространстве, которое положительно к нему расположено. Вот естествоедение, питание ощущениями формирует это состояние, помогает, способствует ему. Ну, как в принципе и любая другая технология школы, потому что любая технология, она в нас провоцирует шаг навстречу. Открытые объятия, приятие того или иного состояния. И эти состояния все более и более тонкие. Видите, а я сейчас вот говорю, и буду еще сегодня говорить о том, что есть грубые ощущения, которые как бы у нас являются, когда мы ими питаемся, куском мяса. Это ощущение страха, боли, неприятного чего-то. И есть тонкие ощущения, они как десерт, как... приправа какая-то утонченная, это запахи, это звуки, это то, что мы как бы слышим в своей жизни, но не нас, не наполняют энергией, потому что нет осознанности. А вот все это позволяет человеку вспомнить себя в тонком канале, в тонких ощущениях, в канале интуиции и так далее.
Значит, пока Бог крысу любит больше, нежели человека.
Бог любит всех одинаково, как и ты своих детей. Младшего, старшего. Другое дело, что да, у человека, но... другое дело, что у человека больше шансов. Вот, наоборот, ты хочешь акцент на крысе сделать, а я на человеке. У человека больше шансов приблизиться к Богу. Но, кстати, в нашем мире эволюционирует все. Я не знаю, сколько там должно тысячелетий или миллионов лет пройти, чтобы и крыса приблизилась где-то к уровню человека. Вот ей для этого вовсе не обязательно на двух лапах ходить и на машине разъезжать. И другие пути эволюции. Но по пути осознания себя частью Бога и Богом, по большому счету, полностью должна пройти каждый элемент нашего мира. Вот, собственно говоря, в этом глобальный замысел Бога. Самоосознание каждой его части Богом. Вот. Поэтому сейчас человек имеет больше. Он вырвался на этой дистанции вперед. У него есть ментал, у него есть чувство, у него есть ощущение, рассудок, который очень сильно вредит ему. Да, мы постоянно на него наезжаем. Но в то же время стимулирует, мотивирует на определенные действия. То есть человек более подвижен, чем та самая крыса, и более неуспокоен, чем она. Потому что даже в сытом состоянии человек задает себе вопрос о смысле жизни. Крыса этого не делает. Поэтому любит Бог одинаково всех, но у человека сейчас больше шансов приблизиться к нему первым.
Хорошо, спасибо, Григорий. Продолжайте свой урок, который я со своими вопросами тут...
Хорошо, спасибо тебе. Есть вопросы какие-то еще?
Да, Маргарита, микрофон включен.
Да, Маргарита, слушаю внимательно.
Здравствуй, Григорий. У меня вот такой вот вопрос, я не очень успела переварить, что же такое, в принципе, голод. Можно немножко вот об этом?
Ну, как же я тебе буду объяснять, что такое голод? Ты с работы давно пришла?
Я не уходила.
Ну, неважно. Ты сейчас, ты после завтрака сидишь с чашкой кофе, с пончиком возле компьютера. Или в каком состоянии? Что?
С бутылкой воды.
Ну вот. Вода, правда, это не совсем то, но тем не менее. Я хотел тебя спровоцировать на то, что ты сейчас ощущаешь что-то такое голодообразное, да? Но, судя по всему, нет. Ну, что такое голод? Зачем я вам буду рассказывать? Будто вы никогда не испытывали, друзья. Ну, для кого-то голод – это утром проснулся, побыстрее пожрать. Это не голод. Мы сегодня еще об этом немножко, надеюсь, хватит времени поговорить. А есть некий внешний позыв поесть, пожрать. Сделать что-то привычное, ритуал. Вспомните, как мы утром едим сонное, запихиваемся чаем, кофе, хлебом с маслом, булочкой там, а кто-то и куском колбасы, не получая ни удовольствия, ничего, по инерции, потому что так надо, чтобы зарядиться на день, да, иначе у нас энергии не будет. Что происходит? Энергии вот нет, действительно, потому что после того, как вы поели, у вас много стимулов делать что-то. Я вот был в армии, в стройбате когда-то служил. Стройбат, самая такая, казалось бы, запущенная ведь в армии. И то нас не трогали полчаса после обеда. Это считалось, там, не знаю, было это в уставе на самом деле или нет. По закону не положено солдата после обеда трогать полчаса, чтобы процессы пищеварения как бы в порядке. А на самом деле сил нет. Вы знаете прекрасно, вы пообедали и что? И вам обязательно нужно отдохнуть, правильно? То есть какая же это подпитка энергии? Какую вы энергию взяли, когда вы после этого становитесь больным? А это не чувство голода. Это дань привычки. А вот когда наступает ощущение, когда вы заглядываете под это грубое ощущение голода, чувство голода, не ощущение, а чувство голода, а приподнимаете его как простыню, как одеяло, и спрашиваете себя, а я действительно хочу есть, не мозг спрашиваете, а тело, каждую свою клеточку. Вы, не знаю, в 99 случаях из 100 почувствуете, что нет, на самом деле потребности есть нету. Есть чувство голода, а есть потребность поесть. Никогда не бойтесь перепутать одно с другим. А если вам очень сложно отделить одно от другого, друзья, что сделать нужно? Да возьмите и отожмитесь от пола 10 раз. И если вы женщина и в годах, вам это сложно сделать, присядьте, пускай даже держась за спинку стула столько раз, сколько вы сможете присесть. И вот если после того, как вы присели последний раз, вы загляните в себя. Если вы хотите кушать, садитесь и кушайте. Значит, это не просто чувство голода, а потребность поесть. Я, конечно, понимаю, что это условное название. То есть я как бы мог и наоборот сказать, что есть потребность поесть, она ложная, а чувство голода настоящее. Ну, как бы предлагается такую раскладку смысловую, чтобы было от чего отталкиваться. Потому что объективных у нас терминов по этому поводу не существует. То есть голод – это как бы прежде всего провокация ментала, потребность поесть – это что-то уже более глубокое, органично мне присущее и так далее и тому подобное. Так вот, предлагается есть только тогда, когда есть потребность поесть. Когда вы уходите в канал ощущений, если вы не можете не есть, вы не едите. Вот, Маргарита, ты меня слышишь еще, да?
Да, я очень слушаю, у меня рождается...
Пожалуйста, вспомни себя. Пожалуйста, вспомни себя. У тебя 100% это было в жизни, я верю, не один раз, когда ты была влюблена, в состоянии влюбленности. Да? Да. Ты очень сильно есть хотелось в этом. Тебе очень сильно хотелось есть в этом состоянии.
Нет. Вообще мало что хотелось.
Вот, ну кроме понятно чего, да. Вот, быть рядом с любимым, с милым и так далее. Вот ответ на твой вопрос. И не надо, когда ты в таком состоянии, тебе не надо ни отжиматься, ни приседать. Почему? А ты уже в канале ощущений находишься. А у тебя тело живое. У тебя каждая клеточка и ментал, это качели, я 100 раз уже говорил, буду, наверное, говорить. А в состоянии влюбленности канал ощущений очень сильно работает, от ментала мало что остается. И потребности поесть нет. Но рано или поздно наступает период, когда ты там села, хватило чего-то и побежала опять дальше. Потому что нет. А вот когда все спокойно, когда начинается семейная жизнь, вот тогда мы садимся у экрана телевизора, друг напротив друга, едим. Не потому что хочется, а по часам, по необходимости и так далее и тому подобное. Чувство голода это? Нет.
Скажи, а вот у меня есть такая ассоциация — информационный голод, да? Вот мне часто просто как есть некоторым, да, так мне хочется что-то определенное почитать, да, или посмотреть, найти ответ на свой вопрос. Это нечто похожее или это совершенно другое?
Это нечто похожее, потому что на самом-то деле мы едим не для того, чтобы наесться, и не для того, чтобы наполнить свой организм калориями. Я, опять же, сегодня надеюсь еще более развернуто пару слов по этому поводу сказать. А для того, чтобы включить динамику в теле. Нам не нужны калории вообще, а вот энергия нам необходима. Мы провоцируем процессом пищеварения, который мы включаем, когда мы съели что-то, провоцируем динамику в теле. И вот когда мы... есть понятие метаболизм, а есть понятие информационный метаболизм. А по сути это одно и то же. Когда мы включаемся в канал ощущений через информацию, через поток информации, кстати, тоже есть не хочется, потому что не до этого нам как бы говорим, а на самом деле потому что мы так уже в потоке энергии находимся. Ведь нам нужна энергия, нашему организму нужна энергия. Неопосредованная энергия, которая происходит через расщепление, через разрушение, через химические процессы, а напрямую энергия. То, что мы получаем от пищи, это капля в море. Это доли процента совершенно. Мы на этом жить просто-напросто не смогли бы. А вот динамика внутренняя, чтобы организм был живой, чтобы он был продолжением живой клеточкой пространства, в котором мы включены, это совсем другое дело. Поэтому это очень похожее состояние, ну, скажем так, верхнее состояние обычного пищевого метаболизма. То есть, когда ты говоришь о информационном метаболизме, это всего лишь часть, незначительная, к сожалению, обычного метаболизма. То есть, когда мы едим, в нас что-то происходит, что-то включается и что-то начинает двигаться. Но это движение, это динамика, что является главным вообще в существовании человека и в процессе приема, переваривания пищи, в частности.
Спасибо, Григорий, очень много информации.
Хорошо, Маргарита.
Так, Григорий, ты продолжишь потом вопросы, да?
Я сейчас продолжу, потому что очень много хочется сказать, есть необходимость. К вопросам мы будем подходить.
Да, к вопросам. Ты тогда, когда закончишь, ты мне тогда скажи, и я буду людей подключать, кто хочет задать вопросы, чтобы мы успели.
Так, друзья, сейчас я продолжу, сделав дополнительный акцент на некоторых моментах, и новых, и тех, которые уже прозвучали. Это очень важно все-таки. Я надеюсь, вы уже понимаете, что я заворачиваю тему несколько в другую, необычную сторону, не в ту, в которую вы ждали. Более глобальную, емкую, это совершенно обязательно. Потому что она такая. Это не примитивная щелканье зубами. То есть, друзья, вы, наверное, уже поняли, что в том, что вам предлагается, то есть переход на питание ощущениями, сначала в дополнение к обычному питанию, а потом кто-то, может быть, дерзнет вообще попробовать, а не попробовать ли мне питаться только лишь ощущениями, да? Так вот, на самом деле, тут нет никакого героизма, тут нет места героизму. Один сплошной прагматизм и личная заинтересованность. Просто формируем новые привычки взамен старым. Пробуем, нравится, делаем еще шаг, и еще. И не сомневаемся, программа выживания не обойдет вниманием тот факт, где уже говорил об этом, да? Что каждый раз наш новодел, то есть наше новое движение, шаг, заканчивается состоянием комфорта. Она поощряет состояние комфорта. И нарабатывается новая привычка. Уже одним вдохом буквально впитывать в себя то, что вчера вам еще казалось кошмарным, невозможным, а уж тем более на пищу не было похоже. Что при этом происходит? Непрерывное повышение вибрационных характеристик. Вспомните эволюцию обычного нашего питания. Ну, вот кто прошел про это, по этому пути, а кто-то, может, слышал всего лишь. Вначале грубая энергия, мясо, да? Потом раздельное питание, потом еще более тонкое, вегетарианство, потом еще более такое изощренное, веганство. Это уже не просто вегетарианство, а еще плюс мировоззрение, отношение очень широкое такое. Дальше сыроедение, моносыроедение, Что дальше еще? От чего еще можно отказаться? Наша школа говорит, ни от чего. Отказываться вообще от чего бы то ни было, это чревато. То есть отказ – это запрет со всеми отсюда вытекающими. Даже если это происходит из самых благих соображений. Разрешение. И дальше движение в сторону того, что предпочтительнее. И не за счет оценки, за счет погружения в разрешенное. И движение в сторону комфорта. Питание ощущениями. Ничего вымученного и конъюнктурного. В нашей школе все всегда предельно честно и последовательно. Вначале была работа с проблемами через дыхание ими. То есть с чего началось, например, вот откуда появилась тема. Я на прошлом занятии говорил об этом. Откуда появилась тема питания ощущениями. Вначале была работа с проблемами через дыхание ими. Но страсть к еде, согласитесь, чувство голода, суть те же проблемы. Работаем мы с ними, вдыхаем их, и что замечаем? Они не менее энергоемкие, чем обычная еда. То есть проблема – это сильная энергия. Любая проблема, то есть то, что меня сильно беспокоит, напрягает, это сильная энергия, это кусок мяса, это тяжелые вибрации. А есть десерт, я уже об этом упоминал, это то, что нас окружает. Запахи, звуки, ну, как правило, остаются невостребованными. То есть то, что вам кажется, что вы слышите, там, нюхаете, на самом деле это не полноценное восприятие. Это всего лишь констатация запахов, вкусов. Понимаете? То есть огромная дистанция. Отмечать, то просто создавать ментальную метку, дескать, вкусно, дескать, о, как пахнет хорошо. Констатировать и реально усваивать. Принимать, воспринимать полноценно. В чем разница? Ну, в том, что уже прозвучало. В уровне усвояемости. Усвояемости. Вот видите, как мы говорим просто о дыхании, да, и переходим на термины питания. Усвоение. Переходим не просто к терминам, к состояниям. Согласитесь, все предельно последовательно. И, наконец, вы уже, наверное, поняли, чем заканчивается тантра двака, да? То есть переход на питание напрямую же, питаниями космоса, Вселенной, Бога, Солнца, эфира, если хотите. То есть существование в потоке нескончаемой непрерывной энергии. Это не фантастика, это очень последовательно. Самое главное, что вы сразу же получаете подтверждение того, что это реально происходит. Ваше настроение, ваше самочувствие и так далее. Что это дает? И зачем это нужно? Ну, емкость полезности, скажем так, огромнейшая. Ну, скажем, начнем хотя бы о здоровье. Да? Низкие вибрации, не состояние воздействия на вибрации более высокие. Это закон физики. То есть, если вы постоянно наполняетесь вибрациями приятия, вибрациями ощущения комфорта и так далее, это высокие, это легкие вибрации. Вибрации запахов, вибрации звуков. И у вас где-то живет вибрация мрачная, тяжелая, какой-то болезнь. Пускай это даже раковое какое-то заболевание. Так вот, ваш весь организм потихонечку становится одной единой легкой вибрацией. Там совсем другая интенсивность вибрации. Там более высокие частоты. А не может вибрация низкой частоты воздействовать на вибрацию более высокой частоты. Понимаете? Это закон физики. Что происходит с человеком, который меняет свои вибрационные характеристики? Он становится здоровым, он становится хроническим здоровым человеком. Он становится, нет такого слова долголет, да? Долгоживущим, долгожителем. А в идеале вообще бессмертным. Потому что, почему? Потому что он находится в канале Вселенной. Я уже как-то говорил об этом. То есть возникают две системы, настроенные на одну вибрацию, состояние резонанса. Пока вибрирует большая система, раскачивает меньшую систему, до тех пор будет существовать меньшая система и так далее. И вот тут впору вспомнить одно из наших предыдущих занятий, разговоров, когда мы говорили о конце света, то есть конец света, там, может быть, 12-й год, может быть, еще какой-то. По всем данным, это должно быть огненное, в общем-то, окончание существования человека. Огонь. Кстати, можете понять, почему огонь. Мы так много подавили в себе энергии разных состояний. Что самым огненным является в человеке? Это состояние страдания. И вот свет вырывается наружу. И вот в этом человек весь сгорает. Но если у человека уже изменились вибрационные характеристики, на него воздействовать такое не сможет. Вибрации сравнялись по своим параметрам, понимаете? Вот вам суть огненного перехода. Если вы стали на путь непрерывного повышения вибрационных характеристик своего тела, а все, что школа предлагает, в частности, вот естествоведение к этому подводит, приводит к тому, что вы... Переход, любой этот, другой, который связан с изменениями напряженности вибрации, вы проходите его легко. И вот отсюда, кстати, мы можем, как подтверждение этому, что это не голословно, вспомнить одну очень интересную фразу, которая мелькнула в Евангелии. Когда Иоанн Креститель крестил адептов в реке Иордан, его спрашивали, а не Илья ты, не Мессия ли ты? Он говорил, нет, я не Мессия, я тот, кто... А Мессия придет после меня, и он будет крестить вас Святым Духом и огнем. Так вот, почему Святым Духом можно, как бы, предположительно связать это с Христом. А вот почему огнем, этот момент в Евангелии так и остался нераскрытым. О каком огне речь-то идет? Друзья, вот мы сейчас об этом говорим. Огонь, огненная вибрация, вибрация очень высокой интенсивности. Вот вам предлагается войти в эту среду и креститься. Только тут не будет ни Ильи, ни Иоанна Крестителя, ни Христа. Тут вы сами себе Христос. Как вы себя впустите, как вы себя окрестите, так дальше и жить будете, имейте в виду. А вот вам 12-й год, вот вам котел дурака, помните, с кипятком, с кипящим молотком, куда он прыгает в конце и приходит, а выходит оттуда не сгоревшим, не сварившимся, как король или царь, который потом прыгнул, а какой? Преображенный. Сейчас это очень актуальная тема на самом-то деле. Я уверен, вы слышали о таких людях, как солнцееды, например, да? Пранаеда, по-разному они называют себя. Но самая известная такая одиозная личность – это Джез Мухин из Австралии. У нас тоже есть интересные люди. Это в Краснодаре живет некая женщина, которая много лет обходится без еды. То есть она полностью на солнце, на пране, Баранова. Есть в Запорожье, по-моему, если я не ошибаюсь, Долгорукий, который занимается тем же самым. Но он, по-моему, на жидком питании находится. Это не имеет значения. То есть люди, появляется все больше и больше людей, которые переходят на легкие формы питания, вибрациями, понимаете? То есть на самом-то деле мы живем в иллюзии, что нашему телу что-то необходимо помимо нас самих. Это не так. Нашему телу необходима энергия. Если мы энергией становимся, позволяем каждой клеточкой нашей стать носителем энергии, больше ничего другого не надо. Калорий сейчас людям не нужны. Это даже не требует никакого подтверждения. Вы просто загляните в опыт своей жизни. И вы почувствуете, насколько меньше сейчас потребность есть. Чего сейчас не хватает нынешнему человеку? Вкусов. Ведь правда, да? Не калорий, а вкусов. Мы постоянно пытаемся насытиться вкусами и не насыщаемся. Почему? Потому что они не те. Потому что они невкусные, потому что они искусственные какие-то. Вы понимаете, что тут кто-то уже приложил руку и даже догадываетесь, кто. И нам не хватает вкусового наполнения. Почему? Потому что что такое вкус? А это ощущение. Что такое ощущение? Это канал движения энергии. Нам не хватает энергии в еде. А калории, как таковые, они не нужны. Энергия сейчас разлита вокруг нас. Мы в очень интересное время живем, когда энергии уплотнены до предела. Мы живем в пространстве, которое насыщено буквально энергетикой. В таком пространстве мы быть голодными не сможем, кроме одного случая. Когда мы скажем, это невозможно, и закроем свой организм, свои клеточки, свою возможность наполнения энергией неким блоком. То есть происходит в нашей жизни, в жизни человека только то, что осознанно. Если вы сопровождаете энергию своим вниманием, она вливается в вас. Это хорошо знают йоги, кто занимается пранаямой, кто занимается хатхой, то есть там необходимо концентрировать внимание на тех или иных частях тела, и это помогает движению энергии. Если этого нет, не происходит ничего. То есть от вашего внутреннего усилия происходит движение энергии. И либо наполнение этой энергии, либо отсутствие ее полностью вообще. А вкусы необходимы, калории не нужны. Очень многие сейчас чувствуют это. Сейчас даже есть такое направление очень интересное. В Москве, во Франции вообще это началось, но сейчас и в Москве, и в Киеве есть рестораны так называемой молекулярной кухни. Что это такое? Это когда вот ты приходишь, и за бешеные деньги тебе приносят, например, борщ или вареное яйцо, которое выглядит, ну, как пенка какая-то. Или борщ приносят в какой-то такой ложке по объему, ну, напоминающей ореховую скорлупу. Но ты пробуешь и понимаешь, что это не просто борщ, это квинтэссенция борща. То есть это вот тот вкус, который должен быть в борще. Но там наесться нечем совершенно. Все это очень дорого стоит, и не для того, чтобы есть, а для того, чтобы пробовать вкусы, понимаете? Достигается очень сложная технология за счет расщепления, там тоже вроде бы нет ничего искусственного, за счет расщепления на составляющие, которые просто потом в другом виде выстраиваются. То есть приносят, например, вареное яйцо в виде пенки. Ты эту пенку пробуешь ложечкой и понимаешь, что это вареное яйцо по вкусу. Но там только вкус. Причем не синтезированный, а натуральный вкус. А откуда это движение появилось? Почему люди идут туда охотно? Ну, кроме бренда, заплатить побольше денег, это всегда привлекательно. Потому что это потребность. Потому что в мире сейчас, повторяю, нет проблемы в калориях, есть проблема в энергии, а значит во вкусах. Чего не хватает во всех системах? Вообще мне слово «система» всегда немножко кукожит. Вот я питаюсь по системе, я на диете, я вегетарианец, да, я сыроед, вот я в системе, все. Значит, до нее я не вырвусь. Есть определенные условия, есть определенные ограничения, есть определенное соответствие продуктов и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Что это такое? Это рамки. Человек меняется постоянно. А есть даже потребность иногда съесть что-то ядовитое, гомеопаты это хорошо знают, но я в какой дозе, для того, чтобы вылечиться там от чего-то. То есть еда может выступить в роли лекарства. Вы можете испытать, съесть там кусочек хлеба, например, если вы сыроед, потому что именно в этот момент вам этот кусочек хлеба кровно необходим. А вы не подрешаете себя, потому что вы сыроед, потому что хлеб – это крахмал, это слизь и так далее, и так далее, и так далее. А организм говорит, а мне нужен яд сейчас этот. и вы это ощущаете, такую потребность в позыве, таком внутреннем. Конечно, если вы это делаете в самом начале, вы всегда будете путать эти позывы с ментальными, с привычками. Но когда вы уже очистили свои ощущения, а вот этим призывом предлагается следовать, это уже естествоедение, понимаете? И чаще всего этот хлеб не нужно есть. Вы просто попробовали его, лизнули, а понюхали, этого вполне бывает достаточно. А у Сергея Лазарева очень интересная вещь описана, когда у него приступы, я не помню, по-моему, головной боли были. А в одной из книг «Диагностика кармы» он описывает. И он хулиганил, как он, в общем-то, говорит. Он лежа на диване, начал вспоминать, что у него лежит в аптечке, и как бы прикладывать к себе. Собственно говоря, вот делать то, что предлагается, что предлагаем делать мы, понимаете, пробуем еще на уровне предвкушения. Он вспомнил все лекарства и, прикладывая как бы условно к себе, понимал, ощущал, что они ему не помогут. Тогда он из хулиганства начал просто вспоминать все, что у него было там. Соль, сахар, крупы разные. И дошел до ванны, и там лежал у него кусок хозяйственного мыла. И как только он вспомнил об этом куске, у него буквально как у беременной слюнки потекли. Хозяйственное мыло. Что он сделал? Он взял стакан с водой, обмылочек там растворил, выпил, все, больше у него никогда в жизни голова не болела. То есть это для чего рассказываю? Чтобы вы понимали, какая сложная система наш организм. И нельзя туда вторгаться с какими-то системами. Надо слушать его позывы. И это всегда будет правильно. То есть как бы общий подход, да, я это не люблю, мне это не нравится. А вот в этот момент почему-то слушаем себя, не запрещаем, но не навязываем ничего. То есть не удерживаем те или иные вкусы какие-то, не ориентируем себя на них. Они будут постоянно меняться, неизбежно. Вас тянет к котлете, пожалуйста, понюхайте, облежите, даже возьмите в рот, пожуйте ее, глотать не обязательно. Выплюните потом, но слушайте себя. Через какое-то время вам хотеться просто это не будет, потому что это очень неестественная штука. Зато откройте для себя море каких-то вещей, которые предельно естественны для вас. Пища внутрь, это неправильно сейчас на самом-то деле. Только в самых исключительных случаях или в очень небольших каких-то количествах. Ну, время такое, понимаете, нет необходимости у человека в этом. Я уже не говорю про все пищевые добавки и витамины, которые нам предлагают, говорят, без них не проживешь. Это всего лишь компенсация того, или, скажем, даже маскировка тех сбоев в организме, в органах, в механизмах, которые перестали нас обеспечивать тем или иным веществом. И вместо того, чтобы заниматься вот его причиной, идет маскировка, мы накачиваем себя. Механизм не вырабатывает какое-то вещество, а я накачиваю себя этим веществом. Говорю, вот я вылечился. Да где ж ты вылечился? Механизм не работает. То есть изначальную причину, которая всегда неизбежно связана с системой отношений, мы таким образом маскируем. Вот спросите себя честно, что меняется у вас от приема БАДов, например, или комплекса витаминов? Что меняется на уровне сознания, на уровне отношений? Относитесь вы к себе или к кому-то по-другому? Лучше, хуже? Понимаете? Многие распространители добавок, или вот гомеопаты, например, возражают, что как бы я предлагаю людям это все, да, но я ведь им объясняю причину. То есть, почему вот сбой может быть там и все остальное прочее. То есть, человек понимает, значит, что-то внутри меняется. Ну, друзья, не надо врать друг другу и остальным. Вот у нас с вами сегодня уже 7-я встреча. Уже почти 14 часов я вам вешаю лапшу на уши. Объясняю. Многое у вас изменилось от моей говорили, вот если так честно, да? А ведь я, как бы говорю, не глупая достаточно вещь. Поэтому, пока человек сам внутри себя не изменится, причина остается. Вылечится. То, что нам предлагают это обычно, это всего лишь вернуться в свое прежнее состояние. Состояние такой боевой готовности заболеть снова. В прежнее состояние сознания. Сейчас я вам буду говорить уже о полной дикости. Поверьте, имею на это право. И дело даже не в том, что школа дурака, как бы, да? А дураку все по барабану. Я сейчас о другом. То, о чем я хочу сказать, это мои внутренние, очень глубокие ощущения. А именно они для меня давно критерии истины. С некоторого момента они достаточно чисты, чтобы я их слушал, как голос Бога. Ну, даже так, я не стесняюсь так сказать. Уже давно я в них не обманываюсь, они, как мне кажется, во мне. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Итак, друзья, питание человеку, вот то самое классическое питание, по которому мускулимо говорим, как же я без него буду обходиться, необходимо не для обеспечения организма необходимым, как нам кажется, витаминами, минеральными веществами, какими-то компонентами, для включения динамики в нем, в человеке, в организме. Всего лишь, понимаете? Впрочем, я спрашиваю вас, наверное, преждевременно. Пока, наверное, не понимаете. Человек сам по себе, на самом деле, в состоянии обеспечить всем необходимым. Всего лишь для включения динамики, для потока энергии в теле мы едим еду. Что происходит, когда начинает работать тот или иной механизм? Минуя частности, в нем начинает двигаться энергия. Все, динамика. Ничего другому человеку не нужно. Пища – это энергия. Но у больного человеческого организма внутренняя динамика практически отсутствует. И ее необходимо как-то у больного, то есть я не о каком-то больном говорю, я говорю о каждом из нас – У каждого из нас больной организм, друзья, и там динамика еле-еле шевелится, он еле-еле функционирует. Мы не живем, а так на ладан дышим. И вот эту динамику необходимо включить, как-то стимулировать. Вот через принудительный процесс чисто физиологического метаболизма включается метаболизм энерго, энергетический, и начинает двигаться энергия. То есть вы понимаете, для чего мы едим? Чтобы включилось пищеварение, активнее потекла кровь и так далее, и тому подобное. И все это стимулировало выработку, не выработку, а стимулировало протекание энергии сквозь нас. Не более. Есть физиологический метаболизм и есть метаболизм энергетический. Так вот, физиологический метаболизм провоцирует в нас и поддерживает метаболизм энергетически. Я повторяю, я сейчас вам говорю то, что я ощущаю в себе. Об этом вы нигде не прочтете. Вы можете это критиковать и критикуйте. Вы можете с этим не соглашаться, ради Бога. Но если вам захочется когда-нибудь перепроверить мое утверждение, и вы позволите себе, рискнете пройти тот путь, который предлагается, я больше чем уверен, что вы столкнетесь рано или поздно с этим же. То есть человеку еда как таковая практически не нужна. Она ему необходима, чтобы включать динамику в той энергии жизненной, которая в нас практически остановилась. Но если мы научаемся эту энергию поддерживать, включать динамику высокую поддерживать, то потребность в внешней пище становится меньше, 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 практически стремится к нулю. А наше питание, на мой взгляд, похоже, знаете на что? Извините, ну на рядовое сексуальное расстройство. Когда кому-то, чтобы включить сексуальную энергию, сексуальное возбуждение, надо порно посмотреть. И такое, знаете, покруче, с извращениями. А в контексте питания эти извращения – это острые приправы, соус. Вот такая штучка. То есть без этого никак. Без этого у нас энергии нет. Зато у нас от этого возникает много интересных вещей. То есть кто пытался без еды обойтись какое-то время, голод, ну, голод это особое состояние, это не совсем то. А вот пытался перейти с одного вида еды на другой, на то же самое вегетарианство, хоть тут послабее, на сыроедение, вот тут отчетливо тоже видно. Не мог не заметить, что наступает состояние настолько дискомфортное, что сравнить его не с чем. Только те, кто может быть знаком с ломкой наркомана, могут найти подобные аналогии. Нас подсадили, друзья, на еду, подсадили причем так, что соскочить с нее нам очень-очень сложно. Но если мы присмотримся внимательно, мы поймем, что нам соскочить сложно не с еды, а с привычки есть. Понимаете? Привычки есть. Мы лишаемся привычных категорий продуктов, привычных каких-то, привычного образа существования, и вот именно от этого мы страдаем страшно. А лишаемся привычных вкусов. И вот почему естествоедение, которое предлагается вам, в этом плане значительно облегчает вот переход, эту самую ломку, если хотите, да, и так далее, и тому подобное. То есть мы не лишаем себя, мы не кастрируем свои ощущения, наоборот, наполняемся ощущениями вкуса, запахами, вкусами, прикосновениями, чем угодно. А и человек не ощущает в одиночестве себя. Переход происходит очень плавно, потому что что такое наркотик, что он помогает делать? Опять-таки он помогает быть организму живым. Ну, в определенных участках, там начинает двигаться энергия. В определенных зонах мозга они вырабатывают наркотики и так далее. Но в целом движение энергии, вот мы, собственно говоря, естествоедением поддерживаем себя в состоянии активного движения энергии, в состоянии непрерывной энергодинамики. И все. Этого больше, чем достаточно. Так, хорошо. Я достаточно долго говорю. Может быть, есть еще какие-то вопросики, тем более, что уже, я смотрю, подходим к концу, уже время как-то очень быстро летит до невозможности, а у меня еще столько сказать нужно. Какие вопросы, может, есть?
Григорий, есть вопросы. Алексей, микрофон включен.
Ну?
Да.
Ну, слышно?
Слышно прекрасно, Алексей, я слушаю.
Замечательно. Вы говорите, добрый вечер всем. У меня вечер, 9 часов вечера. Такой вопрос. Вот ты говоришь все время, пища, как бы, нужно отказываться в большей степени от пищи. Вот, но я очень худой человек. И у меня проблема, я никак не могу набрать вес. Вот, мне все это интересно, что ты рассказываешь, как бы, поменьше кушать, но как поменьше кушать, и при этом набрать вес. Но я просто очень худой. Как можно набрать вес?
Понятно, Алексей. Понятно. Спасибо большое тебе за вопрос. Но ты меня неправильно слышишь. Как, к сожалению, подозреваю большинство. Я уже как бы говорил, что для школы есть такая ужасная вещь, она вообще у человека сознания присутствует. Для школы она наиболее актуальна, гораздо более актуальна, как слепое пятно. когда мы слышим только то, что хотим слышать. Я не предлагаю меньше есть. Я предлагаю больше ощущать. Я не предлагаю бросить есть и начать ощущать. Нет, я предлагаю начать больше ощущать и позволять происходить внутри тому, что происходит. А и тогда, если все правильно делается, происходит, ну, скажем, по принципу, по методу вытеснения. А всегда движение в сторону комфорта, никакого мучения, никакого подвига. Ты просто начинаешь себя наполнять ощущениями, и потребность в реальной пище как бы снижается. За счет почему она снижается? Потому что у тебя уже выполняется конечная задача пищи. Конечная задача пищи – включить динамику, энергию в теле, а она уже начинает двигаться, понимаешь? То есть у тебя определенный сбой в метаболизме физиологическом, когда пища не усваивается, неполноценно усваивается. А это значит, что в организме не хватает энергии. И ты считаешь, что только таким образом ты можешь эту энергию увеличить, как приводя в порядок физиологический механизм обмена, метаболизма и так далее. А я, школа предлагает сразу взять конечную фазу, наполнить организм энергией, наполнить через приятие. И поверь, твой сбой, который произошел, он всегда имеет какие-то причины, это понятно. Физиологические причины, когда начинает плохо работать тот или иной орган, тот или иной механизм, это уже вторично. А есть более первичные причины, они всегда связаны с системой отношений. В их основе всегда лежит то, что ментал оценивает, блокирует что-то, не позволяет проживать и так далее, и так далее. Что предлагает школа, что предлагает естествоведение? Тотальное проживание всех ощущений. То есть, когда я говорю «съесть», это значит «принять», по-моему, это уже понятно. Принять, наполниться этим ощущением, этим неприятным, берем свое ощущение неприятного, исходящее от этой ситуации, от этого состояния, и так далее, и тому подобное. И ты таким образом, не анализируя специально ту причину, которая вызвала у тебя сбой, да, ты выйдешь на проработку тех состояний, тех ощущений, которые, вот, собственно говоря, предопределяют твое состояние, и проработаешь их через приятие. Потому что еще на самом первой встрече я сказал, что суть любой проблемы, она приходит, когда мы отказались прожить какие-то ощущения. И альтернатива, не альтернатива, а алгоритм проживания, решение любой проблемы, это проживание тех или иных ощущений, которые она с собой принесла. Все, мы их прожили, проблеме нет необходимости нам доставлять неприятность, досаждать и показывать, что же мы там не приняли. Вот оно все на ладони. Пожалуйста. А вот смысл в чем? Не ограничивать себя, не заставлять себя не есть, а наоборот, мы дополняем себя, мы ничего себе не забираем, мы дополняем свое существование чем-то новым, в данном случае ощущениями. Попробуй, поживи в этом состоянии, ты почувствуешь разницу огромнейшую.
Хорошо, хорошо, спасибо большое.
Я хочу сказать, сразу себя легче, потому что у тебя проблема энергодефицита, а если не исчезнет сразу, это понятно, сразу не произойдет, но намного легче будет. Потому что ты, что такое ощущение? Это канал движения энергии. Ты принимаешь ощущение, ты его съешь, ты съедаешь, ты наполняешься энергией, и у тебя энергодефицит будет намного легче. А дальше подтянется все остальное, это неизбежно. Это не значит, что лечиться не надо, вот на этом фоне любая форма лечения проходит намного быстрее. А иногда возникает, это часто бывает в нашей школе, то, что называют самоизлечение, самоисцеление и так далее.
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста. Вопросы или продолжаем?
Не, Григорий, у нас много вопросов. Сейчас еще включаю. Ольга, микрофон включен. Алло.
Да, Оля, я слышу тебя.
А, Григорий, привет.
Привет.
Вот у меня такой вопрос. Как ты предлагаешь питаться беременным и детям?
Ну, беременным сам Бог велел питаться так, как питаются беременные. Тебе штукатурку давно хотелось кушать?
Что?
Штукатурку давно хотелось кушать, облизывать, выцарапывать там или еще что-то?
Ну, нет, не хочется такого.
Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Нынешним современным беременным это не так часто хочется, потому что компенсируют разными таблетками, там, витаминками и так далее и тому подобное. Но это рядовая вещь, и хорошо знают, и ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, да? Когда вдруг хочется солененького, там, остренького чего-то, когда вдруг действительно хочется мел погрызть. То есть, что это такое? Вот на самом деле вам то, что я говорю по поводу естествоведения, друзья, вам всем предлагается постоянно находиться в состоянии беременности. То есть, что я имею в виду? Быть чутким к внутренним потребностям. То есть, почему штукатурку там мел пожевать, да? А потому что кальций нужен ребенку в кости и так далее. А то есть, организм говорит, он подсказывает, что нужно сделать. И на фоне вот такого экстремального состояния это бывает настолько невыносимо, что ну нельзя не поесть. И все хорошо знают, что если беременная подходит, там очередь мороженое, там лимонад или еще что-то. Всегда надо уступить, пропустить. Почему? Да потому что те желания, которые она испытывает в этом состоянии, нормальный человек такого испытать не может, такого накала, такой страсти. Организм командует, мне надо. Почему надо это делать десятое? Вот, то есть, как питаться беременность? Слушай себя, слушай себя. Другое дело, что, конечно, когда мы начинаем слушать себя, переходим на питание ощущениями, переходим на существование в пространстве ощущений, с непривычки, когда мы выбираем направление, там, куда двигаться, мы часто ошибаемся. Мы принимаем подсказки ментала за свои внутренние потребности. А поскольку у тебя состояние деликатное, то, наверное, может быть, я советовал бы тебе тотально, по крайней мере, к этому подходить уже, когда более спокойное состояние. Хотя и упустить твое состояние тоже нельзя. То есть я к чему говорю, чтобы не случилось, что ты менталом наврешь себе, и что-то там, скажем так, опасное съешь или не съешь, или заставишь себя, примешь что-то. Вот, поэтому все-таки лучше, наверное, тотально это делать в более спокойном состоянии, когда нет таких угрожающих там тебе, еще кому-то, я имею в виду ребенка будущего, состояния. Хотя, с другой стороны, если ты воспользуешься вот этим повышенной сенсорностью, чувствительностью, которая сейчас у тебя, как у всех беременных, то, может быть, это, наоборот, поможет тебе. То есть, опять-таки, естествоедение. Слушайся в это слово. Естествоедение. Что твое естество требует, то и ешь. И не обращая внимания ни на кого. Тем более, что у беременных часто бывает потребность в самых необычных вещах. Ну, потому что плод. Ну, потому что она действительно иногда лечит. Я уже сказал, что мы едой не столько насыщаемся, сколько лечим себя. И вот часто даже непотреб какой-то хочется съесть, и непонятно почему, внятно объяснить нельзя. А вот это какая-то компенсация, либо твоего организма, или ребенка, и так далее. То есть, естествоедение. Естество – это самое умное, что у нас есть, друзья. Вот, а ребенка как кормить? Ну, опять же, не запихивайте ребенка, не учите его есть. Учитесь есть у ребенка. Пусть он поголодает день, два, три, если там он конфет нажрется поначалу. Поверьте, он один-два раза конфет, вот, дозволите, свободу такую дадите, там обожрется мороженым, обожрется конфетами, потом он на них смотреть не сможет. И он начнет выходить на ту еду, на то питание, на тот режим, который ему совершенно необходим. А и вот вы учитесь у него, как это нужно делать, на самом-то деле. Мы просто детей очень часто, ну, сделали глухими, послушными какими-то исполнителями наших рациональных мыслей и волеизъявлений. А они очень чуткие, они часть природы. Дети приходят в этот мир, чтобы мы у них учились. Поэтому пока еще не поздно начинаете это делать. И вы сейчас в этом же состоянии, потому что состояние беременности, когда у вас ребенок внутри, вы становитесь этим ребенком. Вот не упустите этот момент. Ребенок сейчас внутри, в животике у мамы, он связан с космосом, со Вселенной. Это открытый канал ощущений. Вы через него можете напрямую общаться с кем угодно, как угодно, получать любую информацию. Не для того, чтобы эксплуатировать это, конечно, а для того, чтобы не делать ошибок в жизни. Слушайте себя и верьте себе. Вот и все.
Понятно. А вот по поводу витаминов различных, то есть их применять или...
Опять-таки слушаешь себя. Но в данном случае, я уже сказал, я с этого начинал, что какие-то кардинальные шаги все-таки, видимо, начинать в этом состоянии не стоит, чтобы не ошибиться. Войди в состояние естествоедения глубоко. Научись доверять своим ощущениям. Убедись многократно, что они тебя не обманывают. И тогда ты уже можешь решать даже такие вопросы, которые касаются лекарств, витаминов. Взяла в руки, посмотрела, подержала, в рот положила, спросила себя, организм спросила 10 раз. И, не знаю, или проглотила, или выплюнула. В какой-то момент. Но начинать с этого не стоит, потому что ментал 100 раз обманет. К этому нужно подойти. Но когда вы подойдете к этому состоянию, когда вы кладете руку на арбуз и чувствуете, он спелый, чувствуете, нам нитратов столько-то, стоит покупать, не стоит. Верьте этому всегда. Когда вы подойдете к человеку и кожей ощутите его, он улыбается, он похож там на Алена Дивона, вы чувствуете что-то совершенно другое, кукожится все. Верьте этому состоянию, чувствуете это. И это касается чего угодно. Просто по мере того, как вы будете сыроедничать, у вас будет меняться все. Обоняние, оно обострится до невероятности. Человек стоит от вас за 100 метров или идет навстречу вам, да? И вдруг чувствуете запах. Не может быть, ветер дует от вас, не от него. И вот он подходит ближе, проходит мимо, вы чувствуете, вот он запах волной пошел. А вы его услышали еще 5 минут назад. И вкусы какие-то будете ощущать. И просто информация непонятно, как называемая, к вам будет приходить. Мы работаем с каналом ощущений. К этому нужно подойти. Верить, наверное, начинать надо прямо сейчас. Но осторожно, особенно тем, у кого такая ответственность. Не только моя жизнь, но и жизнь будущего ребенка. Тут, конечно, нужно 1000 раз себя переспросить перед тем, как что-то сделать.
Понятно, ладно, благодарю, Григорий.
Пожалуйста. Григорий, скажи, пожалуйста, как мы поступим? У нас есть еще вопросы, и мнения разделились. Кто-то хочет отвечать, чтобы ты ответил на вопросы, а кто-то хочет, чтобы ты продолжил. Поэтому как давайте ты
продолжу. Делаешь? Продолжу, потому что очень много нужно сказать. И у меня есть еще вопросы, которые как бы с форума, и я хотел бы хотя бы начать на них отвечать. Поэтому посмотрим. Давайте я продолжу, а там...
А там ты мне скажешь тогда, хорошо?
Да. И мне вот что сейчас... Я обещал дать не совсем технологию, прикосновение к технологии. Мне нужна сейчас презентация. Я могу получить право презентатора?
Ребята, включите.
Друзья, мы ждем вас. Время идет. Так, есть, да? Нажимаем. Все, я могу включать у себя экран. Мой экран виден уже или еще что-то нужно сделать?
Григорий, о, экран виден.
Виден, да? Прекрасно, друзья. Сейчас. Сейчас у меня программка сработает. Вот она сработает. Так, видно, что на экране, да?
И да, видно, что на экране. Да, да, все видно.
Так, я хочу сейчас в двух словах изложить вам общий подход к этой технологии. Сразу хочу сказать, что это будет все-таки немножко поверхностный взгляд. Почему? Потому что эта технология, технология питания ощущениями, она многоуровневая. Есть второй, третий уровень, более сложный, более емкий. И она начинается развиваться от технологии дыхания ощущениями. Суть которой, прежде всего, заключается в том, что мы учимся прямо в зале, научаемся отслеживать в теле ощущения и сопровождать их, управлять ими, двигать их по телу, ощущая, вот тут обратите внимание, кто попытается все-таки использовать ее, необходимо совершенно не просто вдыхать что-то, а ощущать буквально физически, как вот это ощущение, которое вы вдыхаете, движется по телу. Только в этом случае работа будет полноценной, и ваше вкушение этого состояния, ощущения, неважно чего, будет столь же полноценным. Поэтому дыхание, ощущения, просто имейте это в виду, и когда вы будете работать с вдохом для поедания, для вкушения ощущения, необходимо представлять его физически. Вот. А как представлять, как оно будет двигаться, как технология вообще производится? Начинается она с очень простых вещей, с того, о чем мы уже говорили. Первый этап – отследили в себе болезненное ощущение, если это болезненное, вкусовое ощущение, если это вкусовое ощущение, ощущение запаха, ощущение звука, неважно что, да, отследили. И дальше вы как бы, только не спрашивайте себя, как это нужно делать, это не имеет значения. Вы спускаете его ниже, обязательно, буквально к коленям где-то опускаете, и своеобразной волной поднимаете его по телу до уровня, ну скажем, головы, до уровня груди. Ну желательно все-таки до уровня головы. Такое волнообразное движение. Я не случайно сейчас на экран вывел хлыст. Хлыст, бич, кнут, как хотите воспринимать, арабник, вот это вот. Почему? Потому что мы используем то, что дальше происходит, мы называем технологией щелчка. То есть технология бича, щелчка, или технология волны. Вот смотрите, когда мы взмахиваем хлыстом, происходит что-то подобное, такая затухающая волна, и при этом движение конкретно самого бича ускоряется до момента, когда возникает щелчок, это настолько быстро движется ткань самого хлыста, что скорость звука почти в два раза превышается, там порядка 500 метров в секунду. Возникает щелчок. Зачем я это сейчас показываю? Потому что мы это делаем вот в таком виде. То есть мы сознательно, повторяю, это не происходит само по себе. Ждать, что это происходит, например, вы, ну, запах, да, запах, там, аромат мыла, аромат кофе ощутили, что вы берете? Концентрируйтесь на этом ощущении, спускаете его ниже, ниже пояса, чем ниже, тем лучше. Для чего? Для того, чтобы вот этот размах, вот эта изначальная амплитуда была большая. А потом вы словно как взмахиваете хлыстом, и волной это ощущение, волной пускаете вверх. И вот эта, видите, верхняя часть, такая прямая как бы, да, это вот щелчок. А, естественно, ничего там щелкать не будет само по себе. Это вы должны сделать сами, начиная волну внутри себя, ощущая, прежде всего, внутри себя волну. Вы как бы ускоряете процесс вдоха, происходит что-то подобное так. Вот эта верхняя часть, это щелчок, вдох конкретно, усвоение. Вот смотрите, вот девушка Лена из Ставрополя, вот конкретно она демонстрирует сейчас на себе эту волну, это у нас тут питание ощущениями идет, она сейчас изображает буквально тело волну. Совершенно обязательно на процессе освоения эту волну изображать телом, чтобы тело, клеточки ваши, ткань вашего тела запомнила все это. А делали это 100 раз, 50 раз, пока запомнили. И потом эту волну можно делать внутри, уже не изображая этим телом. А что происходит у нее внутри? Вот я попытался вот этот хлыст как бы наложить на нее. Смотрите внимательно. Да? То есть вы, вот сейчас она, предположим, работает с запахом. Она взяла запах, ощущение, где в полости носа, где-то там, может быть, рта немножко. Она опустила его вниз и настоящее, по ускорению такому, с таким ускорением она вдохнула его в себе. И вот эта последняя завершающая часть... Щелчок. Зачем он нужен? Именно в этот момент происходит усвоение этой энергии. Вот это все Это подготовка, это ничего не происходит. Вы просто нюхаете в этот момент. И только в этот момент происходит отключение ментала. Мозг перестает на мгновение работать. Выключается у нас. Мы об этом, как правило, не знаем. Например, когда человек моргает, на какое-то мгновение мозг перестает функционировать. То есть уходит контроль, исчезает контроль. Многое из того, что мы делаем, может произойти по-другому. В данном случае нам необходимо усвоение энергии. Вот в этот момент энергия вот того ощущения, с которым мы работаем, освобождаемся и нами усваивается. То есть понятно, да? Принцип лучком, который он делает, все это делаем в вертикальном направлении, снизу вверх, изображаем телом, ощущаем волновое движение внутри тела до момента полного усвоения. Сначала это делается вот в таком карикатурном даже варианте. Вы волну делаете телом, вот это выразительно, по мере того, как вы почувствовали явное движение, а менее выразительно внешне, но зато более ощутимо внутри, потом вообще не двигаясь, скажем так, вы совершенно статичны, это происходит очень быстро, но вот эти моменты ощущения волны и ощущения щелчка как усвоения должно присутствовать обязательно. Вот вкратце эта технология, и вы действительно вполне реально усваиваете, принимаете, потребляете то или иное ощущение. Повторяю, это может быть тяжелое ощущение, и обязательно это нужно делать. Ощущение боли, страдания, ощущение проблемы, неприятности какой-то. Это тяжелая энергия, они энергоемкие, вы сразу почувствуете энергию. И ощущения легкие, типа десерта, ощущение запаха, ощущение вкуса, ощущение звука какого-то, это не имеет значения. Питаться можно чем угодно. Эта технология позволяет снять сопротивление, и мы действительно начинаем принимать и получать удовольствие практически от всего. И вот вопрос от Оли, по-моему, прозвучал, да, что делать беременным, как питаться, и, собственно говоря, это имеет отношение вообще-то к любому человеку, да, то есть куда двигаться, что вкушать. Вот он, друзья, вам ответ, такой немножко карикатурный. Слушайте свои ощущения, слушайте свой язык, он подскажет всегда. Да, поначалу будете ошибаться, но по мере наработки технологии, к тому времени, когда вы освоите, когда наработаете, вы можете уже, наверное, если не в 100, то в 99% доверять своим ощущениям. И вкушать, и принимать то, что они предлагают, и так далее, и тому подобное. Хорошо. Сколько у меня времени есть, уважаемые ведущие? Скажите мне, чтобы я знал, на что ориентироваться. Я смотрю, не укладывается.
Да, у нас осталось 8 минут.
Всего лишь, да?
Да.
Ну, тогда бессмысленно мне говорить что-то дальше, а у меня огромное количество материала, и я абсолютно злостно обманул всех, кто в форме задавал мне вопросы. Но сразу хочу сказать, в этом случае я просто, чтобы ответить на многие вопросы, нужно много говорить или писать. Я думал это сделать устно, мне будет проще. Ну, тогда я, значит, в форуме и дам ответы. То есть вас я не обманул, не переживайте. Жалко, что я, может быть, даже самые ценные части темы не успеваю дать. Ну, что ж, когда я внутри себя это как бы проговорил, мне казалось, это будет быстрее. Вживую всегда получается хуже. Какие есть вопросы тогда? Давайте тогда я хоть, может быть, на что-то отвечу.
Так, тогда я сейчас включаю Сергея. Сейчас вот. Сергей, а я его не вижу.
Если нет вопросов...
Нет, вопросы есть. Сейчас я включу. Сейчас, секундочку, Сергей. Так, Елена Шарыкина я включаю.
Хорошо, Леночка, слушаю. Алло, алло, Лена.
Так, Сергей тогда включаю. Сергей, у вас микрофон включен.
Алло, меня слышно?
Да, да, Сережа, слышу.
У меня вопрос такого же характера. Вот просто из своей практики я хочу. Допустим, я работал менеджером в какой-то фирме. Мне нужно получить, к примеру, 100 звонков и сделать 100 звонков. То есть получить и, соответственно, сделать 100 звонков. Соответственно, я получается постоянно под давлением, под неким прессом. Как мне нужно питаться и на каких вообще вот хотел бы получить от вас правильный совет?
Подожди, я правильно, я не все услышал, потому что там не совсем ясно было. Я правильно тебя понял? Как тебе надо питаться, чтобы решить какую-то конкретную внешнюю социумную задачу, да?
Нет, вообще, чтобы себя комфортно чувствовать в том моменте, где я нахожусь.
А, у тебя просто есть определенное напряжение, да? Выполняя то или иное поручение.
У меня напряжение происходит, к примеру, в течение 12 часов. Как мне нужно правильно питаться?
Ну, ты счастливый человек. Ты счастливый человек, потому что всегда будешь сытый, энергоемкий, бодрый, вызывающий доверие у окружения, у начальства и всегда все успевающий. Если ты своим напряжением не маяться будешь, а не терпеть его, как ты делаешь сейчас, и даже сражаться с ним, подавляя, собственно говоря, и тратя его, подавляя, это энергия всегда, и тратя на это дополнительную энергию, а просто будешь отслеживать его и делать то, что я говорил, Сережа, а что же еще ты хочешь от меня услышать? Вот есть технология питания ощущениями, я вкратце ее изложил. Если там что-то будет непонятно, друзья, я всегда говорю, вы делаете, окончательно ясность придет в процессе выполнения. То есть ты отслеживаешь свои ощущения, вид комфортное, в данном случае напряжение, как я понимаю, отследил его, опустил его вниз, раскачал его хлыстом и через тело принял.
Хорошо, и в это время происходит звонок, что мне делать?
Ну, зачем ты гротескно?
Я на работе, я на рабочем месте.
А вот у тебя звонок за звонком. Звонок за звонком, некогда вдохнуть. Мы сейчас говорим о дыхании.
Ну, я вам тогда...
Ну, взять и повеситься тогда. Ну, что ж тогда делать? Если такая ситуация, то ничего не сделаешь. Если звонок за звонком, и ты вдохнуть не можешь. Речь-то идет о чем? Наше естествоедение связано с процессом дыхания. Ты дышишь. Да, для начала, для отработки технологий. Речь-то не идет, что вот ты сейчас меня подслушал, да? И пошел свою жизнь на работе счастливо делать и успешное. Речь идет, что ты меня подслушал. Сегодня еще время, например, есть вечером. Ну, может быть, у тебя глубокая ночь, тогда завтра утром. Попробовал это, вспомнил, попробовал раз, 10, 100 раз попробовал. Пошел на работу. И вот у тебя ситуация конкретная. Ты берешь наработанную технологию уже и делаешь ее на раз, понимаешь? Буквально ты сконцентрировал внимание, сделал вдох, почувствовал не до конца. Еще раз, да, я, кстати, не сказал, это вы будете когда асами большими, тогда у вас будет получаться на один раз, на один вдох. Скорее всего, вам придется это неоднократно делать. Там 5 вдохов, 6, может быть даже 10 вдохов. Ну, как правило, хватает нескольких вдохов, чтобы окончательно проинтегрироваться с этим состоянием. Вот и все. То есть, когда ты научишься, а научиться освоить эти технологии можно в течение, ну, не знаю, совсем небольшого времени, ты это будешь делать походя совершенно. Ты в разговоре, у тебя появилось какое-то состояние, и ты в процессе того, что ты говоришь, ты вдыхаешь все равно, ты сконцентрировался, механически что-то проговариваешь, вдохнул, принял, проинтегрировал. Все. Во-первых, ты энергоемкость себя почувствовал от этого, а самое главное, напряжение, которое мешало тебе, усталость, скукоженность, она исчезла. Просто сотрудничай с технологией. Если ты почувствовал какой-то интерес к тому, что я говорю, какую-то, может быть, долю доверия, ну, доверие не нужно, доверие – это как мотивация, то не старайся возражать и ситуацию какую-то изначально неразрешимую создать, а двигайся навстречу. Ну, в этой ситуации ты не можешь применить, и не применяй, в следующей применишь. А если ситуация серьезная, вспомнишь потом, когда ситуация закончилась, это состояние, проработаешь с ним, а после это тоже можно, это не имеет значения. Можно работать с теми состояниями, ощущениями, которые у тебя были 10 лет назад в жизни, 20 лет назад в жизни, это не имеет значения. Вспомнил что-то, тебя смутило, напрягло, вот была девушка у меня, вот было состояние, вот я когда-то обидел кого-то, вот у меня что-то есть, берешь с этим, прорабатываешь. Канал ощущений не имеет протяженности во времени и в пространстве. А нарабатываешь технологию, а дальше все просто.
Ситуация,
я не обидел тебя в процессе ответа. Что?
Если я эту ситуацию отпустить не могу, как мне прорабатывать?
Зачем ты сейчас начинаешь с приговора? Как правило, ты пресекаешь всю работу, говоришь, я эту ситуацию отпустить не могу, как мне с ней работать? Берешь свое напряжение по поводу этой ситуации, с ним работаешь, вот и все. И не паришься изначально, отпустишь ты ее, не отпустишь. Ты ее отпустишь, она тебя опустит. Это не имеет значения. Ты начинаешь работать. Хватит целиться. У нас есть такое выражение, что как не прицелься, как не брось камень в воду, он всегда попадет в центр круга. Понимаешь, что не промахнешься, поэтому хватит целиться, Сережа, бросай. Начинай делать, а потом уже будешь думать. А мы чаще всего в жизни ничего не добиваемся, потому что мы начинаем думать, а получится, не получится, а как, ты делай. Природа подскажет твоя внутренняя. То есть можно долго думать о том, как у тебя с девушкой будет и стать импотентом окончательно, понимаешь? А можно, блин, расслабиться и их такое удовольствие получить. Получай удовольствие. Движение в сторону комфорта.
Спасибо.
Пожалуйста.
Григорий, а скажи... Да, еще у нас 3 минутки. А скажи мне, пожалуйста, а вот что это такое, когда вот есть вообще... Ну, вот не хочется.
И не ешь. Я ведь говорил об этом, друзья.
Я поняла, что ты говоришь, что это самое, что вот не хочется. То есть, знаешь, вот вспоминаешь, вот проходит 3-4, то есть завтрака нет, то есть ужина, обеда нет, легла спать, ой, даже чай забыла попить. Вот что это?
Я, наверное, отвечу на один вопрос из тех, которые у меня задан. Он такой очень коротенький, я, наверное, уложусь. Сейчас, от кого же это вопрос, чтобы я не просто так отвечал, секундочку.
Потому что я вопросы видела эти на форуме еще, такие же.
Женя спрашивает меня из Санкт-Петербурга. Григорий, скажи, пожалуйста, а как ты питаешься? Что и сколько ешь в течение дня? Ну, очень интересно. Вот, собственно говоря, я как бы одновременно отвечаю тебе. Как я питаюсь? А я не знаю, как я питаюсь. Я, собственно говоря, делаю то, что я вам предлагал. Я ем тогда, когда мне хочется есть. А не есть, а вот действительно есть. И ем то, что мне хочется есть. Другое дело, что это все реже и реже происходит. И есть мне хочется все меньше и меньше. Я не могу сказать, что когда я в день питаюсь, потому что я могу в день вообще не поесть. Наверное, если так суммировать вот мой нормальный, естественный и комфортный для меня режим питания, то это, наверное, скажем так, один раз в двое суток. А, хоть вовсе не обязательно. Я могу и в день даже два, может быть, три раза прикоснуться к еде. В каком варианте и как, это не имеет значения. В сторону комфорта. Что-то я понял, ну, обоняю я постоянно все. Опять-таки, что я сейчас, о какой еде имею в виду? Обычно человеческое, чтобы реально ввести себя в что-то, понимаете? Огурец съесть, яблоко съесть. Я не придерживаюсь сыроедения как такового, как системы. Хоть сыроедил достаточно долго, знаю, что это такое. Я могу долго об этом говорить. Но я все-таки говорю о естествоедении. Ну, наверное, на сыроедение это больше всего похоже, потому что это наиболее естественный режим питания. А он малообъемный до предела. То есть почему? Я не просто говорю так, что нам еда не нужна сейчас, понимаете? Сейчас человек, вот поверьте мне, вот когда вы перейдете на сыроедение, на естествоедение, вы будете поражены тем, что вы съели огурец в течение дня, в течение двух дней, вам этого достаточно, вы пройду просто, вы забыли поесть, происходит то, что не случается с нормальным человеком, потому что не хочется. И когда вы начинаете суммировать, а сколько же я всего съел, вдруг понимаете, что то, что мы обычно едим, вот обычная пища, я сейчас могу такую статистику привести, я не могу ничем доказать, это моя интуитивная статистика, от 3% в лучшем случае процентов до 1,5% из того, что мы съедаем, усваивается, друзья. Остальное уходит в унитаз. Вот представьте себе. Вот такая степень, такая потребность у нас организма в еде. Но это еще не все, потому что не просто в унитаз, это проходит сквозь наше тело, превращается в слизь, превращается в шлаки, превращается в отходы, осаждается, и вот та энергия, которую вы получили от этой ничтожных долей процента, она еще идет на борьбу со всем этим. Ужасающие совершенно вещи, я уж продолжу эти ужасные факты. Мы на от трети, каждый из нас, вот каждый сейчас слушающий здесь, да, от трети до половины состоит из шлаков. Из шлаков, из отходов, из того, что организм не сумел вывести из себя, из того, что отсело в нас, слизь, жир, токсины и прочее, прочее. Попросту говоря, дерьмо. Я ужесточу. На треть, а кто-то и наполовину, мы состоим из дерьма. Вот сейчас прямо, понимаете, такая картина. Поэтому человеку на самом деле надо есть очень немного. Как я питаюсь? Вот по внутренним позывам. Что я ем? Собственно говоря, все позволяю себе есть, но ем очень немного. У меня была совсем недавно ситуация, я прохожу, продается куриная корочка, я купил себе крылышко, ну такой запах был потрясающий, купил крылышко, принес домой, я не отказал себе в этом, понимаете, положил его на блюдце рядом с собой, я сидел какое-то время смотрел, то есть я таким образом уже медитировал, настраивался на него, на вкусовые ощущения, я уже почувствовал, что уже мне его почти не хочется, но я еще для общей деятельности понес к носу, понюхал его несколько раз, очень глубоко, положил на блюдце, все, я его съел. Мне было не нужно. Кошке отдал, она его не съела, пришлось выбросить. Вот, собственно говоря, много вопросов по поводу того, курить, не курить, как выбирать продукт. А вот так, друзья, вы разрешаете себе все, но глубоко при этом слушаете себя и позволяете себе делать только то, что приятно, и не заставляете себя ничего. Захотелось мясо, кушайте мясо. Вот так, как я сейчас рассказал. Любой продукт точно так. И вы потихонечку выйдете не на сыроедение, не на вегетарианство, а на естествоедение. То есть на то питание, которое предельно характерно и естественно для вас сейчас, вот в этот момент. Почему? Потому что через час изменятся циклы, лунные фазы, активность меридианов внутри нас. И у нас уже будет другая потребность, понимаете? Я не уверен, что, например, то самое крылышко, которое кошке хотел отдать, я через там, не знаю, 2-3 часа вдруг не захотелось бы мне укусить и пожевать его. Вполне может быть. Есть еще одно такое понятие в нашей школе. Пищевая эмпатия. А еще более емко сенсорная эмпатия. Это вот проверка на соответствие, на глубинное соответствие того или иного ощущения, сколько оно мне подходит и так далее. Ну, очень многое, что я хотел бы сказать. Времени не осталось, поэтому...
Да, Григорий, времени не осталось. И тебе в чате пишут, что супер урок, очень все классно. Григорий, большое-большое спасибо.
Или я раскачивался сильно, уже не знаю почему. Да. Или я идеалист большой, но не удалось уложить даже половину, наверное. Ну ладно, спасибо всем, кто меня терпел.
Да, спасибо тебе, Григорий, спасибо, ребята. Оставляйте, пожалуйста, отзывы об уроках у нас на форуме, и там вы можете задать вопросы, сейчас, секундочку, задать те вопросы, которые идут микрофоном. Мы постараемся отвечать на те вопросы, которые там будут поступать письменно. Мы сделаем все, что от нас возможно, и от нашей группы, которая ведет вебинар, и от Григория тоже.
Хорошо, спасибо еще раз. От себя добавлю, что я обещал ответить на вопросы. Ну, и не получилось устно ответить, но я таки отвечу на них, придется заняться писаниной, поэтому завтра, ну, может, послезавтра загляните на форум, все вопросы, которые там озвучены, заданы, вернее, я на них дам Спасибо всем, до свидания.
Григорий, было одно такое предложение еще. Может быть, сделать вопрос, урок вопросов и ответов. Вот ты подумай, может быть, какой-то один урок, если так можно сделать.
Может быть, даже следующие занятия, следующие встречи можно этому посвятить.
То есть собрать все вопросы, вот, которые с форума, потому что кто-то читает форум, кто-то не читает, а кто-то хочет просто от себя конкретно услышать, и по ходу ответов задаются еще вопросы.
Это было бы идеально, поскольку есть вопросы, на которые так очень коротко не ответишь, и это нужно действительно уделять большое время, там, чтобы письменно оформить это. Ну, посмотрим. Возможно, следующее действительно занятие у нас и будет посвящено свободному общению, потому что получается так, что я узурпирую тему, время темы, не имея обратной связи, не знаю, насколько она вам интересная. А вот обратная связь, конкретные вопросы, они как бы, в общем-то, оказываются у нас нереализованными. Хорошо, ну, ближе к следующему вторнику мы поймем, как будет общение проходить. В любом случае, всем спасибо огромное, до свидания.
Всем большое спасибо, пока-пока.